таинственная глубокая тема для философов, мыслящих людей, мудрецов, ищущих смысл жизни, ищущих улучшения себя, познания себя, своих ресурсов. Это самый важный центральный момент мышления. От него зависит все остальное в жизни человека. Мышление. Мышление порождает, конечно же, поступки, привычки. Меняется мышление, меняются поступки. То есть сначала маленький импульс. Мы уже как технологи видим, как это работает. У нас есть кнопочные такие вот приспособления, то есть какие-то незначительные усилия, мы там маленькие импульсы, но они будут включать большие механизмы сегодня. Мы добились вот такой аналогии, как устроено, скажем, вот человеческое тело с его тонким импульсом желаний и мыслей. Когда мы мыслим, мы не видим физического действия, но оно приводит в движение этот механизм, причем с огромной силой. Если в ум попадает что-то инородное, наша жизнь будет испорчена. Мы не сможем ничего с этим поделать. Если в ум попадает ложная информация, ложные знания, много негативного, если постоянно по одной капле всего лишь давать такие дозы, вся жизнь будет испорчена. Поэтому от этого отделиться очень сложно, как бы от самого себя. Как будто бы это вот не часть меня, а я сам становлюсь другой. Это ум, это мышление. Однажды все лесные животные взбунтовались. Все лесные животные сказали, ну что такое это? Диктат человека нам надоел. Человек нами управляет фактически. Он нас использует, нас эксплуатирует, нас ест, нас использует как транспорт. Что хочет, то делает с нами. И собрали собрание всех лесных животных, чтобы ну, как-то решить. Освободиться от этой диктатуры. Собрание собрал осел. Он первый был. Что он работает больше всех, он вьючное животное. Вот он там поднял большой крик, на этот крик сошли все остальные. Он сказал так и так. Сплотил всех. И когда собрались все животные, и всем огласили повестку собрания, вышел самый сильный из всех слон. Дорогие мои, какой смысл в этом собрании? Я самый сильный. Я сильнее каждого из вас. И тем не менее, человек повелевает мной. Я ничего не могу поделать. Решения нет. Распускайте собрание. Итак, мы видим, что есть какие-то природные стихии, которые проникают внутрь моего сознания и управляют мной в форме привычек, от которых я сам не могу освободить себя. Хотя я знаю, что должен быть свободным и сильным, и независимым. И мы говорим о независимости, о свободе, мы провозглашаем эти вещи, которые, к которым мы стремимся. Полной свободе. Но я под управлением собственных недостатков, как они сказали, не императоры, который владел, наверное, целым миром. Я император, я владею целым миром, но когда вижу красивую женщину, я становлюсь танцующей собачкой в ее руках. Я слаб перед такими силами. У каждого человека есть какие-то слабости. И таким образом от типа мышления зависит наша деятельность, наше финансовое положение, наши отношения друг с другом, все остальное. Когда-то история другая Абирбал и Акбари. Акбар Великий, у него был министр, знаменитый Абирбал. Есть целая книга об этих историях издана. Он обладал сверхъестественным разумом, славился своей необусловленностью. Для любого положения он мог найти выход, поэтому был премьер-министром у Акбара. Фантастический разум. Много историй, иллюстрирующих его уникальные способности, сверхспособности. Он выходил на службу на глазах у других рабочих, там кто-то вот дворы просто метет, кто-то там трудом физическим занимается и получает какие-то копейки за свой труд. На глазах у всех Бирбал приходит на службу раз, там месяц-полтора, и идет по своим делам, там что-то делает, то есть живет свободной жизнью. Кажется, никаких усилий особенно не предпринимает. И получает огромную сумму денег вообще. За один месяц там целое состояние для обычного дворника, например. И вот группа дворников пообсуждала это и пойдемте к императору. Давайте вообще обсудим эту тему. Мне кажется, это несправедливо, сказал один, другой поддержал, они собрались, пришли на аудиенцию к Акбару. Дорогой Акбар, нам кажется, что ты несправедлив к нам. Мы трудимся в поте лица. Физический труд, мы метем дворы, мы делаем то, что попросят. Все на нас держится здесь, но мы получаем какие-то копейки. Едва концы с концами сводим, мы живем бедно просто. А вот у тебя премьер, посмотри, он на службу раз в месяц выходит, мы видели. Раз в месяц, полтора месяца, иногда его не видно еще дольше. И надо просто по вызову. Но ты ему платишь большую жалование. Акбар посмотрел на них и все понял. Он мыслит по-другому. Он мыслит так, как император. Они мыслят как дворники, как рабочие. Он говорит, хорошо, хорошо, да. Я сейчас подумаю. Я подумаю. Только, знаете, вот пока я думаю, у меня вот есть одна просьба к вам. У меня слон есть, я купил слона. Взвесьте его, пожалуйста. Мне нужно знать, сколько он весит, чтобы рассчитать рацион. Они взяли за уздечку этого слона, 5 человек, рабочих, и пошли по Агре, по столице, искать весы. Полдня проходили и вернулись, сказали, Акбар, но весов таких нет. В столице, чтобы взвесить слона, мы не смогли вот взвесить. Он позвал Бирбала. Бирбал, пожалуйста, вот они не справились, но мне очень важно взвесить этого слона. Он вышел на 15-20 минут, вернулся и сказал точную цифру. 4 тонны, 527 килограмм и даже граммы назвал. Рабочие возмутились. Нет, нет, неправда, мы обошли всю Агру, не было таких весов. Он обманывает? Бирбал, скажи, как ты это сделал? Я сразу пошел на пристань личную. Там лодки. Я слона погрузил в лодку. Лодка опустилась до определенной отметины, я ее отметил. Вот. Слона вывел наружу. Загрузил мешками риса до этой отметки всю лодку. Зная, сколько весит каждый мешок риса, я сложился, это получилось 4 тонны 500. Столько-то и даже грамм. Фиахнули вот. Да, это раз. Какая простая вещь. Вот справился очень быстро с этим. Вы понимаете, почему плачу ему такую жалобу? Есть другой пример из более современной, из западного мира. Один человек был известным каллиграфом. Тогда не было компьютерной техники, нужно было делать все вручную. Я помню, когда изучал шрифты для художника, архитектора, каждый должен знать эти шрифты. Различные стили, и рукой, руками нужно было бы точно вот изображать все это, писать. И каллиграфия считалась самым сложным вообще искусством. Китай до сих пор считается это очень высокое искусство, каллиграфия. Обучаются специально. Кстати, нужно обратить внимание на это. Для развития тонкого мышления очень важна каллиграфия, не печатные машинки. Сегодня мы сменили как бы этот ракурс, к сожалению. Нужно делать руками. И так, а я о чем говорил? Да при чем тут слон? Слона мы уже давно закончили. Да, был такой каллиграф в Европе известный, который вот руками делал такие виньетки поздравительные. Ему заказывали, если нужно было кого-то поздравить с днем свадьбы, день рождения или какой-то юбилей особый. То к нему шли самые такие, знаете, вот, ну, популярные, социально высокопоставленные люди, и для них он специально делал такие вот виньетки. И пришел однажды один секретарь богатого человека и заказал ему, значит, виньетку. Он думал, ну, там огромная сумма стоит, это все, знаете, недешево, это искусство. Но он на глазах за несколько всего лишь минут написал все, что необходимо, очень быстро, и запросил большую сумму. Ну как же так, вы никакого труда не совершили практически, я на глазах, или не больше 1,5 минут вы работали. И такую сумму нужно платить. Он говорит, да, это так, сейчас я могу это сделать за 1,5 минуты, но я учился этому всю жизнь. Я тренировал ум и руку. Видите, просто при помощи букв. Он стал богатым человеком. Чтобы освободиться от страха, многие монахи Шаолиня занимались боевыми искусствами. Смысл был их главный – не вступать в конфликты или не драться. Это не драки. Сегодня это популярно как драка. Искусство драться. Смысл этого был избавиться от страха, стать бесстрашным, уверенным в себе. Тренировка ума. И там различные стили были. Стиль тигра, стиль змеи, стиль дракона. Это различные умонастроения, в которых они работали. Стиль богомола и так далее. Итак, мы можем определить таким образом по нашей природе, по нашим как бы знакам, стиль умонастроения каждого человека. И нужно знать, как вступать во взаимоотношения с тем или иным человеком, правильно. Но если мы опускаемся до черной магии с целью именно людей эксплуатировать, доминировать над ними, изучаем это искусство, мы сами утрачиваем тонкие ткани мозга, огрубеваем. Например, ложь разрушает тонкие ткани мозга, когда человек лжет. Жадность та же, закрывает тонкие центры мышления. Вожделение чрезмерное закрывает тонкие ткани мышления, чакры, центры. То есть ум есть, но глубоко мыслить человек не может понять, о чем речь идет. Вообще, йога Патанджали описывает 5 уровней мышления. Есть такой уровень мышления, когда человек вообще не понимает, о чем вы говорите. Вот может 3 раза повторять, он не понимает. Другой понимает, о чем вы говорите, но не может осмыслить это как формулу. Вы уже в другой интерпретации не может осмыслить, не узнает. 3-й тип мышления он может осмыслить в какой-то форме уже даже, но не может применить в своей жизни. И самый высший тип мышления, когда ум сосредоточен только на одном. Вся сила ума оказывается в том, что нужно думать только об одном объекте. То есть самадхи называется это состояние. Один объект, значит, все полное целое одновременно. Вот это состояние ума называется самадхи. В жизни это используется так, в жизни. Например, семья. Мы должны быть сосредоточены на своем долге, не на чужом долге. Мы становимся сильными и могучими. Женщина, которая сосредоточена только на одном мужчине, целомудренная, обретает сверхспособности, ситхи, йогические. Так написано. Просто если она думает только об одном мужчине всю жизнь, ни о каком другом. Она приравнивается к садху. Разницы не будет. Его фотографию можно ставить на алтарь и поклоняться, и вы получаете через это тоже способность. То есть это тоже сила ума, сила целомудрия. Но вот как ум остановить? Ведь по природе его называется чан-чала. Ум чан-чала. То есть он прыгает с объекта на объект, он неустойчив. Непостоянно, он силен, он упрям, он уводит. Он трансформирует все, что слышит. Переиначивает, интерпретирует. Его остановить практически невозможно. Там говорится, он остановится только на полном целом, на абсолютной истине. Поэтому йоги выбирают объект медитации ОМ. Звук ОМ означает полное целое. Просто звуковое воплощение всего. Мы же не видим всего. Невозможно это увидеть все и все сразу воспринимать. Мы, большей части мы не знаем ничего из того, что существует. Мы знаем мизерную часть воспринимаем этого мира. Мизерную. Наши чувства, органы чувств, наш ум, они скованы диапазоном восприятия. Мизерным. Но слог ОМ вмещает в себя звуковая вибрация, полное целое. ОМ. Вот этот звук освобождает ум, говорится. Но если человек способен контролировать свои чувства, поэтому для того, чтобы повторять слово ОМ, йоги древности уходили в уединенные места, расстилали оленью шкуру на траву куша, лицом на восток садились. Оленья шкура для того, чтобы паразиты и змеи не беспокоили, что медитация будет долгой. Уединенное место. Сводили глаза на кончик носа. Садились, практиковали асаны, уходит время. Чтобы ровно сесть, нам уйдет годы. Йогическая ровная спина означает позвоночник ровный. прямой, как струна вытянутый. Это сложная асана. Требует большой подготовки и усилий. Сегодня мы в клубах йоги не можем это сделать, потому что ну, недостаточно времени и условий. Для нас нет таких условий в городах. И когда позвоночник вытянут как струна, то есть сантиметров на 15 должен быть выше сейчас стать. Представьте, растянуть так свой позвоночник, сидеть в позе лотоса, замкнуть все каналы, пяткой сидеть на анусом на пятке, этот проход тоже закрыт, языком закрыть нос, все отверстия, все жизненные, жизненно важные вот эти отверстия должны быть закрыты, потому что отсюда исходит прана, энергия жизни тоже, закрыты. Глаза полуприкрыты, чтобы не созерцать, не закрывать полностью, иначе уснете, не открывать полностью, иначе что-то будет отвлекать. И замереть в пранаяме возможно. Пранаяма – это замедление дыхания. Для этого требуется очень мощный разум. Разум сильнее ума. Это воля. Чтобы такую волю развить, нужны большие знания. Уверенность в себе, чтобы такое сделать. На такой шаг пойти. Это отчаянно только человек сегодня может сделать. Я думаю, что никто сегодня не осуществит такую практику в нынешние дни. Но она описана в древности. Что некоторые йоги делали такие вещи. Достигали совершенства. И когда человек останавливает в центре жизненный воздух, при помощи пранаям практически прекращает дыхание, постепенно на это уйдет еще несколько месяцев, он начинает поднимать этот жизненный воздух по чакрам вверх, по столбу позвоночника ровному. Ум останавливается вот здесь полностью. И когда ум остановлен, он все видит. Как оно есть на самом деле? Без ума мы все видим. Без присутствия ума мы видим вещи, как они есть на самом деле. Когда ум не мешает нам. Ум подобен таким очкам разноцветным. В разных качествах есть очки. Черные есть, красные есть, желтые. Разные качества. Если мы одеваем черные очки, все в черном свете, синие. Да? Если красный, все в красном свете. Поэтому разные типы ума, мы по-разному видим этот мир. Если ум не остановить, не снять эти очки ума, мы не увидим все в истинном свете. То есть главное заблуждение нашей жизни от ума, горе от ума, говорится. Поэтому с чего начинается правильное мышление? Три источника дается для ума. Дается, уже есть эти источники. Есть, может быть, они не всем сегодня доступны, все три источника. Может быть, отчасти нам доступно что-то, но три источника давалось изначально человечеству. Это гуру, саду, шастры. Для ума. Что придумать абсолютную истину мы не можем. Придумать устройство Вселенной мы не можем. Это лишь гипотезы, очень отдаленные от реальности. Потому что Вселенная представляет из себя сочетание тысячи измерений. Не представляется возможным даже познать какую-то часть за эту короткую жизнь того устройства мира, в котором мы находимся сегодня. Даже земное устройство сегодня непонятно ни одному ученому, как устроена планета Земля. То есть все для нас представляется просто загадкой. И что-то мы видим на этом, мы вот строим свою жизнь, свои технологии и так далее. И таким образом, о чем мы только что говорили? Я после дороги, у меня бывают такие вещи. Гуру, саду, шастры, да. Три источника. Поэтому необходимо тармату, сакшат, бхагават, пранитам, говорится, санскритский текст. Что абсолютную истину и законы мира невозможно установить человеческим разумом. Они устанавливаются только высшим разумом, вселенским разумом. Итак, человек не может создать такие законы. Поэтому даются священные книги, шастры называются, шастра. То, что это оружие против ума. Другого оружия нет, как трансцендентное знание. Описывается устройство Вселенной, различные виды жизни, местоположение человека, его главная роль, устройство человеческого общества, что такое семья, что такие другие уклады жизни, что такое профессиональные уклады жизни, что такое все это вместе и как это вместе должно работать. Все четко по пунктам расписывается. Это шастра называется. По каким законам человек должен жить, чтобы освободить себя от собственного ума, от собственной проблемы, от себя самого. Что злейший враг себе, я сам. Шастра, это первое. Также к шастрам относится любое священное писание. Это Коран, это Библия и так далее. Но нужно это понимать не как догму, а как предмет осмысления. Сегодня это наша проблема с вами. Мы знаем, что есть священное писание, но мы не стараемся их осмыслить научным образом. Мы верим слепо и превращаем это в догму. И получается, что мы начинаем сражаться друг с другом, потому что разные утверждения находим там. И мы все портим таким образом. Не можем просто усвоить то, что написано, как сказал Иисус Христос тому охраннику, который бил его по щеке. «Почему бьешь меня?» – спросил его. И тот не знал, что ответить. Но они так обходились со всеми заключенными, просто их били, и все просто так. И Христос сказал: «Я знаю почему. Слово мое не умещается в тебя, поэтому ты делаешь это. Поэтому ты гневаешься. Ты не понимаешь, что я сказал, что, о чем я говорил». Также, если мы читаем Священное Писание, если мы его понимаем, будем жить в мире со всеми. Если не понимаем, будем враждовать с другими Священными Писаниями, противопоставлять. Это ум делает. На санскрите называется это манадхарма, придуманная религия. Поэтому шастра означает любое Священное Писание, которое дано от Бога, откровением. Это откровение, это называется шрути на санскрите, услышанное свыше. Любое Священное Писание – это шрути, а потом уже смотрите, история какая-то. Исторически тоже там повествование есть. Там Троецарствие в Библии, допустим, в Пуранах также описывается. Жизнь праведных императоров, царей прошлых эпох. Примеры, то есть, нужны. Исторический пример. Махабхарата это дает тоже исторический пример. Это смотрите называется. То, что запомнено, записано, можем вспомнить. Но истину мы не можем вспомнить или осмыслить. Ее нужно услышать свыше. Это пророки приносят. В разных направлениях, у которых остановлен ум. Они себе не принадлежат, у них нет собственной жизни личной. Ум не требует от них личного счастья, личных накоплений, жадности, сражаться с другими за свое добро, свои чужие делить на друзей и врагов. Ум не действует так. Они видят, что мы все в одной семье, и есть только один Всевышний, все. Они приходят установить мир на самом деле, распространив трансцендентные знания для умов людей. Это шастры. Есть еще гуру, кто дает посвящение, священное знание. Это очень важный момент. Например, если человек не знает, что такое любовь, ну, не испытывал большой любви, ну, может быть, он любил вкусную еду, есть любимые блюда, на этом уровне он знает, что такое любовь. Мог любить в детстве животных, у него собачка была, у меня была собачка, любил ее тоже. Кошка, птица, мама, папа, да, это нам знакомо. Но вот есть большая любовь, которую, скажем, я еще не познал, я слышал об этом. То как можно пробудить это чувство? Можно, оказывается. Есть сюжеты, есть искусство для этого, есть музыка. Есть театр, кино сегодня. Там могут показать такие сцены удивительной любви, которые описаны классиками, с музыкой, с актерским мастерством. Все это можно очень красиво преподнести. И человек, который никогда не испытывал любви, не переживал, сидя в зале, начинает рыдать, он чувствует, любовь есть, начинает верить в это. Это сродни посвящению. Это пример, что такое посвящение. Без посвящения мы не сможем понять, что такое душа, что такое Бог. Нужно с этим соприкоснуться, с духом, чтобы моя душа пробудилась, чтобы я не ум свой слушал, а сердце слушал. Это я получаю от гуру. Гуру означает тяжелый, нагруженный знанием. Он разбивает любые ложные концепции. Это духовный учитель. Любую ложную концепцию он разбивает, пух и прах. Он способен на это. Он не бессильный, он могу, он тяжелый, нагруженный, перегруженный знания. И какое он количество знаний может дать? Любое. Потому что связан с источником бесконечным. Любое количество знаний исходит из него, сколько требуется. Но проводник этого знания – любовь. Кого он больше любит, тот больше получает это знание. Естественно. Пример коровы дается. Корова, как интересное животное, сколько дает молока? Сколько потребуется теленку? Не так, что не лимитировано, говорит, сегодня не будет больше молока, дорогие телята. Все, я иссякла на сегодня. Нет, теленок хочет молока, оно вот кончилось, как будто бы он просто делает ей удар носом в имя, требует, и снова идет молоко. Это сравнивается отношение гуру-ученик. Насколько пытлив ученик, настолько знания пребывает у духовного учителя. То есть это связано с божественной сферой. Это не личное знание. Все, личное знание могу исчерпать, у меня больше нет, все. Но если человек связан с умом, с абсолютной истиной, границ не существует. То есть гуру – шастра. Шастру можно понять, священное писание, через гуру. Мы читали шастру, читали священное писание. Многие читают сейчас священное писание. Это нужно услышать еще от гуру, иначе ничего не произойдет. Я могу сказать, ну я читал, я даже знаю эти наизусть некоторые вещи. Мне самому интересно читать такие книги. Древние писания, это интересно, да, правда. Но в чем разница? В чем разница? Дело в том, что ученость, просто ученость, начитанность, опасна самомнением учености. Мы не можем избежать самомнения. Я знаю, я читал. Я и без вас знаю, не цитируйте меня. Это невежество. Вот это уже невежество. Называется ученый-глупец. Вообще-то ученость определяется по состоянию почтения и доброты к любому живому существу. Если человек почтительный, терпелив и добр ко всем живым существам, это признак образованности. Вот он. Не то, что он начитанный и высокомерный ходит. Это невежество на самом деле. Это опасная форма невежества. Он выглядит как ученый, а на самом деле он просто негодяй может быть. По качествам. А ученый должен сопровождаться высокими качествами духовными. И начинается этот путь со смирения. Гуру принимают с платформы смирения. Иначе нельзя принять знание, если мы хотим получить. Это как воду от источника. Руку вниз нужно поставить, а не наверх. Ничего не попадет, если рука будет наверху. Вниз течет знание, сверху вниз. Такова природа знания. Из сострадания знания переходит. Тот, кто обладает большим счастьем и знанием, он способен сострадать, кто меньше счастлив в этом мире или страдает в этом мире. И тогда знание перетекает туда, когда появляется искреннее желание к этому. Поэтому, когда человек раскается в своем несовершенстве, он готов принять наставника, духовного учителя, который даст ему посвящение, даст ему почувствовать, что ты есть душа, а не тело. Не верить это слепо, а осознать, осмыслить собственным умом. И ум сразу же меняет свое направление. Удивительная вещь. Он сам начинает менять свое направление. То есть раньше я не мог ничего с ним поделать. Сегодня он сам начинает двигаться в верном направлении. Сам. То есть есть какая-то сила сильнее ума, оказывается. Что это за сила? Есть в этом мире такая сила тоже, материально. Сильнее ума. Скажите, что же такое? Если ум так силен, как этот бешеный слон или как ураганный ветер, который невозможно остановить руками голыми, то неужели что-то еще сильнее ума есть? В этом мире есть самая сильная вещь. Знаете, что такое? Кама, вожделение, похоть. Вот что сбивает с толку. Такая мощь. Помимо его воли это происходит. Если человек видит какие-то сексуальные отношения, у него импульс возникает делать то же самое автоматически. Очень трудно. Говорит, не смотри туда. Тебе нет 16 лет. Иначе ты испортишься как личность. Ты деградируешь, твоя нравственность, все под угрозой будет. Ты не сможешь справиться с этим вожделением. А оно разрушит все твои духовные качества. Постепенно. Это очень самая опасная энергия для духовного развития человека. Вожделением руководствуется только мир животных, растений, насекомых, вот эти низшие формы жизни. Они ничего другого не знают, но их регулирует природа, суровая природа. Когда нам дается комфортные условия жизни, свобода выбора, вожделение становится нашим врагом. Мы делаем неправильный выбор. Где выгоднее, где больше денег, у кого жена красивее, завидуем, у кого что есть, мы начинаем смотреть друг на друга, делить ресурсы планеты, драться из-за этого, делить религии, Бога, все начинаем в собственничество превращать. Это кама. Формула этой камы – посвящение в то, что все принадлежит Богу. Нам здесь ничего не принадлежит. Это начало осмысления цивилизованной жизни. Что у меня здесь ничего нет. Я с пустыми руками сюда пришел. С пустыми руками я отсюда ухожу. Мне здесь ничего не принадлежит. Моим детям тоже. Они также пришли, также уйдут. Все останется здесь. Вся собственность останется. Все собственники уйдут отсюда. Их было до нас миллионы, миллионы, миллионы поколений в прошлом. Которые претендовали на землю, на ресурсы, на богатство и тоже строили границы. Мы были недавно в Боровом только что. Пошли на одно, на Лебяжье озеро ходили. Там еще осталась какая-то вода, иногда там пересыхает, но в этом году есть какая-то вода. Ручей течет, не исчез. И там загадочное явление мы видели снова. Каменная вот такая полоса идет, груда камней идет далеко бесконечно. Причем вырытые траншеи, заполненные камнями, где-то вот полроста человек. Ну, такой ширины. И проходит в лесу. Что это за явление? Ручная работа. Видно, что это были камни. Это не были кирпичи, там, привезенные, скажем, современными грузовиками или на фабриках созданные эти кирпичи. Нет, или просто были камни, расколотые камни. Сложно руками человека, понятное дело. Были предположения. Мы набрали интернет, сделали фотографию, запросили. Что это Боровое, и нам дали ответ. В какие-то века здесь жили ханы, они строили границы своих владений. Теперь ханов нет, границ тоже тех нет. Только камни остались. Китайская граница, сейчас на ней летают самолеты. Большая китайская стена. Туда иглу невозможно было вставить. С какой труд титанический. Не надеялись, что эта граница будет навечно. Такая сила собственности. Но мир изменился. Смотрите, сейчас летают самолеты. Через эту границу никто не замечает. Все изменилось. Мы воображаем эти вещи. Мы придумываем эти вещи. Становимся нашими историческими памятниками прошлого. И сегодня тоже есть у нас какие-то границы, свои представления. Границ нет на самом деле. Есть взаимоотношения. Есть мысли о том, что это свой, а это чужой. Они могут меняться бесконечно. В политике это известно. В шастре говорится об этом. Есть разные шастры, дхарма-шастры, есть нити-шастры. И там говорится разные природы описываются. И есть такие шастры, которые описывают законы управления государством. Там все основные постулаты описаны. Как это делать? Как друга превращать во врага, а врага в друга. Как это сделать? Как заключить союз с врагом, допустим? И что делать, если враг не соглашается? И что делать, если у вас в обществе появляется какой-то оппозиционер против вас выступает? Как поступать с ним? Там 4 этапа существует с ним. Все подробно описано. Как осуществить свои планы, как добиться власти, как, допустим, быть здоровым, как усилить потенцию своих чувств для наслаждения. Тоже описано в шастре. Потому что шастры даются всем категориям людей, и материалистам, и духовным людям. Но духовных людей меньше, гораздо меньше процентом отношений. Поэтому духовное знание в процентном отношении меньше процента. Например, религия, казалось бы, говорит о Боге, только о духовном. Но спросите любого религиозного человека сегодня, как правило, кто такой Бог, никто не знает. Ни 1% знания нет. Чтобы это узнать, нужно этот процент раскрыть. Достаточно 1%. 0,5% достаточно, если мы заинтересованы. И мы погрузимся в океан знания и счастья. Одно имя Бога раскрыть может все человеку. Это влияние звука. Медитация на звук трансцендентный. И ум человека раскрывается, это как окно, раскрывается целый мир. Представьте, одно имя Бога, и вы входите в другое измерение вообще сознания, в другой мир, ощущений, восприятия и мыслей, и отношений. Одно понятие нам нужно просто изучить, но глубоко. Называется медитация, сосредоточенность на одном. На самом лучшем нужно сегодня говорить, о худшем, потому что мы боимся. Мы боимся плохих вещей, они из ума поэтому не выходят. Из страха. страх победить не можем. Шаолиня нет, никто не занимается. Йогу выполнить такую тоже не можем. Времени нет, работа закручена, мало живем, семья, беспокойство, прочее. Мы ничего не можем сделать. Поэтому век Кали, в нынешнее время, дается метод медитации на звук, на имя Бога. Призвавший имя Господа спасается, говорится. Это речь идет об уме. Освободить сначала нужно ум человека. Гуру – саду. Саду. Саду означает люди, которые подают пример уже этой жизни. Уже живут, уже практикуют это. Нам нужно подтверждение. Хорошо, шастры говорят, но я сомневаюсь все равно, возможно ли то, что там говорят. Иисус ходил по воде, но я не видел такого, я сомневаюсь. Кто-то может мне подтвердить такую вещь, что возможно ходить по воде, допустим, или остановить стихию озера, да, когда вот буря, он ее просто остановил и поднимал мертвых. Не сказки ли это, не выдуманные ли эти вещи, реально ли это все? Исцелять больных, там, молитвы, прощением каким-то, сверхспособности. То есть у меня сомнения есть на этот счет. Поэтому должны быть еще садху, которые подают пример вдохновляющий. Соприкасаясь с садху, можете видеть, что человек может жить на духовной платформе, ничего материального не делая вообще. Он просто говорит, дышит и принимает пищу, которую ему дают. Все. Его жизнь обеспечена полностью. Для этого предназначен человек. Умение слушать и говорить. Ваша жизнь будет обеспечена. Если мы освоим два вот этих фактора. Умение слушать и на нее говорить. И сначала нужно учиться слушать. Сначала принимаем гуру, чтобы слушать. И когда мы уже понимаем услышанное, мы можем могущественно говорить, трансформировать звуком слов. Слова – самая могущественная сила, оружие в этом мире. Если, конечно, они глубоки по смыслу. Насыщены духовной энергией, любовью к Богу. Они разрушают все эти вот преграды ложного эго, жадности, и все проникают в сердце, как Иисус проповедовал, скажем так, пьяницам и блудницам. Он не говорил им о философии, вот такие вещи. Нет, люди не были готовы, говорит, многое, что им сказать, всего не вместите. Он говорил притчи, простые вещи говорил. Приводил пример, аналогии, чтобы дать им почувствовать, что такое дух. Умом осмыслить это очень сложно. Но если кто-то имеет этот дух, он может дать почувствовать. Это садху называется. Общение со святым человеком. В его присутствии вы начинаете чувствовать. Это существует. У вас пробуждается вера и восприятие. Протягшая вагамам тармям. То есть вы можете непосредственно ощутить, потрогать как будто бы, положить на вкус, запах. Вы можете ощутить все. Это гуру саду шастры. И он приводит такие примеры, что вот было у отца трое сыновей, рассказывает пьяницам и блудницам в кабаке каком-то. У отца было трое сыновей. И один был блудный сын, поссорился с отцом, оскорбил его много раз, в конце концов просто ушел, сказал, я без тебя проживу, я обойду, без твоего богатства, без твоего покровительства, я сам по себе могу жить свободно. И этот блудный сын, конечно же, испытал столько страданий. Есть такая картина Рембрандта «Возвращение блудного сына». Что там осталось от него? Христос сказал, что он дошел до того, что уже готов был помои есть. Дошел до такого состояния. Но даже помоев не давали ему, безродному. Он никто был без имени, без рода, без отца. Бродячий пес, знаете, он боится любую маленькую дворняжку, если у нее есть хозяин. Видели такой? Большой дворовый пес, вот, просто бродячий пес, без хозяина. Он боится. Маленькую собачку, у которой есть хозяин, она имеет такую силу, знаете, она имеет защиту. Он как этот бродячий пес. Ходил, пытался выжить, но дошел до того, что даже помоев ему не давали. И только тогда он начал думать. Может, мне вернуться к отцу? Может, он простит меня за те оскорбления еще, за мой вызов? Не было другого выхода. Я с повинной головой пошел обратно в свой отчий дом. И что же случилось? Иисус рассказывает. Еще увидев издалека, его отец побежал ему навстречу. И схватил его в объятия, горько рыдал о возвращении блудного сына. И сделал такой праздник для него. Увидев просто издалека, уже бежал к нему с распростертыми объятиями. И блудницы, и пьяницы, они плакали, почувствовав, о чем идет речь. Очень важно человеку дать это почувствовать. И ум начинает осмысливать, принимать это. Ум принимает то, что мы чувствуем. Для него реальность – то, что мы чувствуем. Философия – это более высокий уровень, нечувственный уровень. Не для каждого человека, не каждый способен мыслить над чувствами. Ниргуна называется. Над материей. То есть там просто при помощи санскритских слов и арабских слов, на каком языке пишется, писание. Разбираются слова, корневые, там всевозможные их сочетания. Это очень сложная наука. Гьяна называется. Для того, чтобы все это проанализировать тонко и разобраться в этих тонких ощущениях и синонимах, человек должен соблюдать полный целибат, безбрачие всю жизнь. Не терять семя вообще. В монашестве прожить жизнь. Если какое-то вожделение его собьет с толку, он все может потерять. Какая-то женщина, что-то случится, несчастный случай называется для них, то все потеряно будет. Очень сложная практика. И это путь восходящего знания, когда человек использует только свои силы, свой ум, свою йогу. Это очень трудно сделать. Но если он обращается к шастрам, гуру и сатву, это просто, это естественно. И в те древние времена первый садху для человека были его родители. И гуру был его отец. Это не отличалось. Сегодня это может отличаться, что у меня есть отец, но он не обладает знаниями. Мой отец уже ушел из жизни давно. Не обладал духовными знаниями. Но он был рад, когда услышал о моем выборе. Он был очень рад, когда услышал о моем выборе. Мы жили в советские времена, и я ничего не знал об отце, о его духовной стороне жизни никогда. Я знал только, что он работал всю жизнь, зарабатывал деньги, поддерживал семью. Всю жизнь. Как рабочий волк работал. И когда он уже ушел, через долгое-долгое время, мать мне сказала, что в молодости твой отец каждый день ходил в мечеть. Поэтому, когда я встал на духовный путь, мой отец был очень рад. Я, кстати, был этим потом удивлен, почему отец рад, он никогда не говорил о духовных вещах. Он говорит, ты не понимаешь, в то время мы не могли тебе сказать ничего, это было советское время, это было время атеизма, в школах запрещалась такая пропаганда. Нам запрещали это говорить новым поколениям. Бога нет, говорили, души нет, Иисуса никогда не было, пророка никогда не было, Священное Писание выдуманы людьми для эксплуатации человека человеком, вот что нам говорили. Но тем не менее, мы все верили, что что-то есть выше того, что мы имеем, что нам дано в школах, институтах. И нас учили мыслить самостоятельно, независимо. Это помогло нам отвергнуть даже те догмы, которые нам давали, и мыслить, сами искать это все. У нас не было религии. Коммунизм рухнул. Представьте себе, мы были свободны в выборе. Нас ничего не мешало. Ум больше нас не отождествлял ни с чем. Мы не советские, непонятно, русские, не русские, кто какие, давайте выбирать. Сегодня мы уже определяемся, кто в ислам, кто куда. Тогда нет, ничего этого не было. И мы тянулись к знаниям. Мы понимали, что просто знание выведет человека на верный путь. Это знание лично я нашел в Бхагавад-гите, в этих ведических источниках. По сей день я их изучаю. Это мне помогает понять все священные писания истины, вечной истины. И помогает мой ум держать на этих истинах. Потому что она подтверждается везде, в любой культуре, в любой стране, в любой семье, если это правильно увидеть. Любой человек стремится к любви и доброте, к знанию, к мудрости. Просто не все верят и знают, где эта истина. Что мы ждем в жизни? Мы ждем просветителя в нашу жизнь. Каждый человек интуитивно ждет. Ждет того момента, когда кто-то неизвестный придет и осветит мою жизнь, изменит мою жизнь. Вот и все. Интуитивно мы ждем этого. Мы ждали это от родителей, мы ждали это от школы, мы ждали это от института, ждали это от карьеры, ждали это от молодого мужа, от молодой жены. Продолжаем ждать. Не знаем, как его зовут, кого же мы ждем. Имя дается. Возможно, мы не знаем. Имя дается. Однажды один великий гуру в Индии, персоналист, он знал личность Бога. Не просто абстрактно Бога, личность, его качество, его форму, его деяния. То есть есть такие шастры, которые описывают все эти предметы. Это тот самый минимум процента, который дается для категории людей, которые уже входят в эти отношения. Он знал эту науку отношений с Богом. Но Бога в сердце была уже. Он сидел в священном месте Майяпур. Я читаю его книги. Однажды он сидел, он уже ушел с планеты в 1977 году. В священном месте Майяпур он сидел на территории детской школы, где обучали контролю чувств, священным текстам, многим другим полезным вещам. До сих пор эта школа существует там, Майяпур. Многие русскоязычные также там учатся, туда приезжают, чтобы детей обучать там. Неизгладимый отпечаток духовной культуры оставляет там даже полгода обучения. Сразу все улучшается в характере, уравновесие наступает, то есть сама атмосфера священного места очень сильна там. Вот он там сидит на территории, там дети бегают. И к нему пришел поговорить один Дигвиджай. В Индии знают Дигвиджай, их боятся. Это великий ученый-спорщик. Что делает Дигвиджай? Он завоевывает себе положение великого ученого. Его цель – победить всех своей философией, своей логикой. Опровергнуть любое учение и установить свой, как бы, авторитет. Это их цель, слава. И есть такие очень умные люди с феноменальной памятью, владеющие логикой, и они становятся дигвиджаями и ходят повсюду, ищут себе соперников, чтобы свою славу распространять. У них обычно большой красный тюрбан, они не боятся носить такой красный тюрбан. У них обычно такие свои атрибуты есть, и ученики вокруг еще идут. И они так гордо шагают, знаете, смотрят глазами, вот так вот, как бы вызов бросают все. Никого не боятся. И те, кто не имеет такую память, такие способности, они уклоняются, потому что тогда их авторитет будет принижен. Если у учителя какой-нибудь в школе, допустим, или какой-то еще учитель, много учителей, Дигвиджай может свести его репутацию на нет. И вот сказали ученики Прабхупады, этого учителя нашего, приехал Дигвиджай к вам, Прабхупада. Большой тюрбан с учениками, поговорить хочет. Прабхупада сказал, хорошо, пусть заходит, пусть приходит сюда. Зашел этот человек весь в красном тюрбане, в гирляндах, с учениками. Повторили какие-то ведические шлоки, там все это вибрировало, знаете, вокруг него. Атмосфера знания такого, знаете, могущественного. Они вправду очень могущественные в знании. Они могут спонтанно на санскрите стихи слагать, спонтанно, на одном дыхании. Это феномены. Наш Есенин мог спонтанно тоже разговаривал стихами, это известно было. Седьмое чудо света называли его. На любую тему он мог стихами разговаривать. Так вот, показательные выступления были. Такой был феномен. А этот мог на санскрите любую тему раскрыть. И как только он появился, Прабхупада сразу спросил его, кто такой Бог? Прямой вопрос, с этого начал. Кто-то растерялся. Погодите, с вами же. Ну так, к этой теме приступить не так-то просто. Бог – это за пределами чувств, за пределами ума. Это непостижимо, он недосягаем. Сначала нужно обсудить какие-то предварительные темы. А, значит, ты не знаешь, кто такой Бог. А там был еще второй ученик знаменитый. Прабхупада спросил, кто такой Бог? Он сказал то же самое, но это необъяснимо. Это недосягаемо, это неописуемо, это не то, нети. Их прием нети, не то. А что это такое, не знаю. А ты тоже не знаешь? Они сели в лужу просто. И тот не знает, и этот не знает. Прямой вопрос. Прабхупада зовет какого-то школьника, ребенка. И говорит, кто такой Бог? Тот сразу говорит, Кришна. Ну, там в Индии все знают, Кришна называют, или Вишну. Кришна. Говорит, вот он знает. Вот его слушайте. Вы молчите, он должен говорить. Они рассмеялись, сказали Прабхупада, но ребенок, конечно, можно назвать имя Кришны, но он не знает, почему он Бог. И тут Прабхупада выпрямляется и говорит, даже Кришна не знает, почему он Бог. А вы хотите, чтобы знал это маленький ребенок? Но он хотя бы знает имя его. Вот это очень важно. Через имя. У него нет имени на самом деле. Его нельзя обозначить каким-то одним именем. Что бы мы о нем ни сказали, всегда есть что-то противоположное в нем. Мы скажем, что он самый большой, Возможно, но он самый маленький тоже. Он всемогущий, да. Но он самый слабый, может быть, подчиняющийся любви. Может подчиниться любви любого человека, ребенка. То есть в нем парадоксально соединяются противоположности. Поэтому одно имя как бы его не может полностью описать. Говорится, нет имени, но имен бесконечное множество. И каждое имя абсолютной истины, личностное, оно позитивно. Это пища для ума. Если мы хотим говорить, мы должны говорить на основании имен Бога, качеств Бога. Это качество. Почему нам нравится, когда к нам с уважением относятся? Это от Бога, от Него. Он уважитель. Почему мы хотим честной жизни? Это от Него. Все самое лучшее, что мы здесь хотим, это от Него. Поэтому, чтобы обрести это, чтобы преодолеть свои эти привычки, которые мешают обрести простые, хорошие вещи, нужно обратиться к Нему. Он устраняет привычки плохие. Только Он может это сделать. Как Иисус сказал, прощаются тебе твои грехи. Все, иди и больше не греши, и все на это. Кто-то может так сказать. Просто слово произнести. Это произойдет. Это называется гуру, саду, шастру. Уполномоченный говорить словом. Вначале было слово. И слово было у Бога. И слово было Богом. Видите, слово может быть Богом. Что это? И имя Бога, и Бог одно и то же. Это написано в шастре. Это знает гуру, это практикует все садху. Когда они повторяют имена Бога, все могут почувствовать трансцендентную атмосферу, когда она просто разливается и вымещает весь негатив из умов и из сердец. Мы сближаемся вместе, даже не общаясь друг с другом материально. Происходит осмысление, осознание другой реальности, новой реальности, которая у нас есть глубоко в сердце. Это вызывает очень глубокие эмоции, чувства. Все чувства находятся в сердцевине человека, здесь, в сердце. Не в органах. Органы чувств – это лишь глаз, фотоэлемент всего лишь навсего. Просто воспринимает, но если нет разума или ума, не будет эмоций, не будет ощущения, образа. Более того, мы не видим предметы с вами, мы видим свет, отраженный от предмета. Но мы видим друг друга, но мы не видим характер человека мы не видим глазами. Мы видим его анатомию, мы не видим глазами. Мы видим просто свет, отраженный от поверхности предмета. Сам предмет мы не видим. Нужен еще разум. И разум говорит, о, а как это устроено? Этот предмет, у него такие функции. А что там внутри? Или этот человек, он подходит, хочет познакомиться. А какие у него причины и мотивы? Я не вижу. Мне нужен разум, чтобы разобраться в этом. И кто же мне поможет разобраться в человеке, в близком, в себе? Шастры, гуру, садху. Нужно знать эти критерии, на что мы должны опираться. С чем сравнить? Не с собой. Если мы будем с собой все сравнивать, мы будем ошибаться. Мы ошибемся в любом случае. И даже если люди ошибаются, все же жизнь должна быть гармоничной. Тот, кто ошибается, он должен найти себе партнера, который ошибается точно так же. Тогда они будут как-то понимать друг друга. Скажем, кто-то хочет жить ради денег. Да, найдите себе партнера, мужа или жену, с такой же целью. Тогда будет какой-то мир. Хотя оба ошибаются в смысле жизни, но какой-то мир будет. Они могут как-то вместе существовать. Когда взаимные есть ошибки. Но трагедия тогда, когда один ошибается, другой ошибается, а потом другой прозревает один из них. Вот тогда Иисус сказал, отец пойдет против сына, а сын против отца. Вот говорит, что я не мир принес, а меч принес. Это знание может разделить людей. Разбить. Если все живут в иллюзии, в заблуждениях, и вдруг кто-то просветляется, это будет проблема. Для их семьи, для близких людей, для дружбы материально это может выглядеть сложно. Есть такая притча об одном человеке, который много молился, и люди считали его садху, святым. Он разговаривал с ангелами. Однажды ангел пришел и сказал ему, что в этом месте, где ты живешь, в этом твоем городе, это была деревня, не знаю, скоро будет несчастье. Пойдет дождь нечистый, зальет все нечистой водой. Все осквернится, все источники воды, колодцы, все будет залито нечистотой. В течение месяца. Если кто-то будет пить эту воду, он просто лишится рассудка. Разум осквернится. Поэтому запасись чистой водой на месяц и сообщи всем своим родственникам и близким, и всем, тех, кто живет у него в той деревне, об этом несчастье, чтобы они тоже подготовились. И человек вышел на площадь, стал звонить в колокол, собрал весь народ и сказал так и так. Ангел сообщил мне эту новость тяжелую. Скоро здесь будет нечистый поток с небес. И мы не сможем найти чистую воду в течение месяца. Нам нужно запасаться водой, чтобы выжить. Тот, кто будет пить эту воду, лишится рассудка. Люди подумали, что ты говоришь? Мы тут живем, наши отцы здесь жили, деды жили, никакого в жизни такого веления не было, потоп какой-то нечистый. Ты что-то придумал, тебе что-то трудно приснилось. Ты тут беспокоишь всех людей, с чего ты взял, ангел тебе какой-то приснился. Да никто тебе не поверит. Нет, люди все разошлись, никто не поверит. Но в назначенный срок пошел такой дождь. А человек запасся водой для своей семьи. Он пил чистую воду, а людям ничего не оставалось делать, как пить ту воду, которая есть. Они все лишились рассудка. Он один был в ясном уме. И когда все кончилось, он приступил к своей деятельности, вошел в общество, но там его никто не понимал. Люди уже мыслили по-другому. Ну как же я смогу жить в таком обществе? Я один. Я не смогу противостоять всему обществу. И он пошел напился той воды, чтобы быть как все. А что стало? С волками жить по-волчьему, говорится. Приходится так жить. Многие люди жалуются на это, разве нет? Я бы готов был жить какой-то хорошей жизнью. Давно муж, жена, там дети, друзья, работа, начальство. О, нет, 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 нет. Я стану изгоем. Мне будет конец, я боюсь такой жизни, я буду как все. Жить, есть, так далее, как все. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, представьте, посмотрите на жизнь своих родителей. Я не говорю, что она плохая, но посмотрите на жизнь своих родителей, вы найдете там много несовершенств. Я слышу, когда говорят своих родителей, там будет много несовершенств. И что же родители, они считают, что они прожили жизнь идеально, да, совершенно? Нет. Но, тем не менее, они хотят, чтобы мы жили, как они, продолжали такую жизнь. Странное явление. Из страха общество начало отвергать. Да, есть какие-то высшие истины, но если вы туда пойдете, у вас будет очень трудно жить. Мы так и сказали. Теперь ты был в путь, это очень трудно будет тебе, понимаешь, твоей семье, тебе самому. Ты понимаешь, на что ты идешь вообще? Это труднее, чем уйти в монастырь вообще. В монастыре, там тебя никто не трогает, а здесь тебя заклюют просто. Пришли люди с телевидения однажды в Москве. Есть канал, который говорит о вегетарианстве. Распространяю знания. Они пришли взять интервью. Мы поговорили немножко об этом. И у них был вопрос, один из таких для них важных. А вот вегетарианцы, мы знаем, что они меняют свой характер. Мышление меняется у них, более чувствительно становятся, сострадательные, они не склонны к насилию, становится у них какое-то вот это вот высокомерие какое-то, ложное, эго тоже вот как-то по-другому себя ведет. Способны ли они будут постоять за себя? Вот в чем вопрос. Они будут выглядеть слабее, не так ли? Человек, который ест мясо, он более агрессивен, более такой жестко может действовать, он может резко постоять за себя, у него есть сила агрессии от этой пищи. А у вегетарианцев нет этой силы агрессии. Так они способны вот выжить в мире, где люди едят мясо, где есть агрессия, борьба суровая, конкуренция в бизнесе и прочее, они смогут так выжить? Это было их сомнение. Стоит ли вообще решиться на такое, да, вот, всю жизнь быть вегетарианцем? Таким вот незубастым, а без зубов, да? Без клыков, без когтей. Среди хищников, как уже живете? Я спросил его, корова вегетарианка, у меня нет клыков, когтей, но от сколько существует род человеческий, столько живут коровы. Тигры есть тоже, и волки есть, но как-то коровы сохраняют свою вещь. Смотрите, как так получается. Как они выживают? Он сказал, ну, под покровительством человека. Верно. Вот так это и происходит. Покровительство обретаете. Когда мы думаем о Боге, мы получаем покровительство. Очень тонкую, самую тончайшую форму покровительства. Знаете сказку «Шапка-невидимка»? Есть такая вещь. Одеваете шапку, когда вы одеваете, вас нет. Вот как только вы начинаете думать о Боге, вас не видит ни один агрессивный материалист. Вы для него просто не существуете. Вы не конкурент для него. Он на вас просто не обращает внимания. Вас нет. Просто никто для него. Пустое место. Он с вами не будет даже бороться. Он вас просто не заметит. Это одна из форм. Это написано в Бхагавад-гите. То, что для духовного человека ночь, для материалиста день. И наоборот, то, что для духовного человека день, для материалиста ночь. Они живут в разных измерениях, совершенно не видя друг друга. Вы не составляете никому конкуренции, потому что вы не претендуете ни на какую собственность. Вы умеете жить по законам духовным. Что это такое? Все приходит само по себе, без борьбы. Посмотрите на жизнь пророков. Так оно все и было. Если вы знакомы с Библией, например, посмотрите Троецарствие. Первый царь был Саул. А второй царь был Давид. Он был поставлен на царство в степи. Одним пророком. Там никого не было, кроме овец. Этот пророк сказал ему, Саул, а отклонился от Бога. Отвернулся. Ты будешь царствовать. Как? Я тебя посвящаю здесь. Посвятил его в степи и ушел. И дальше описывается история, как Давид стал царем. Это случилось само по себе, по стечению обстоятельств. Вот как это происходит? Судьба называется. То есть судьба, она вот такая. А ведь можно же добавить что-то еще в эту судьбу. Это тоже судьба, это тоже высшие силы. И мы даже не знаем, как это происходит. Но мы получаем пищу каждый день. 3 раза в день, смотрите. Никто не должен голодать. Для этого нужно, чтобы судьба поддерживала вас. Благосклонно относилась к нам. Жизнь целиком. Полное целое называется. В полном целом это механизм, который работает безошибочно. Ничто случайно не двигается, не взаимодействует. Все полностью под управлением внутренней энергии, желаний. И высший разум, от него исходят все эти различные виды желаний, чувств и разума. Он источник. Мы живем внутри как бы его желания, внутри его жизни, его природы, внутри его энергии. И нам нужно просто выбрать при помощи ума и чувств и желаний ту энергию, которая нас освободит от всех заблуждений, пороков и несчастья. То есть такой путь есть. На этом пути приходит само по себе. Любая сказка ведическая говорит детям об этом. Делаешь добро, получаешь хороший результат. Всегда. Так и нужно знать, что такое добро и как его делать. Мы думаем, что вот когда мы строим новую цивилизацию, супермаркеты, делаем новые машины, новые дороги, это есть высшее добро. Нет, это не относится к добру. Это просто комфорт. Вот тут ты происходит путаница. Комфорт с добром люди путают. Поэтому древние говорили, комфорт отвратителен, туда не идите. Вы пойдете в заблуждение. Можно жить просто, а мыслить возвышенно. Вот он, комфорт внутренний. Вы должны быть счастливы внутри, а не снаружи. Что все гладко, что все мягко, нажми на кнопку, желания исполняются. Во что вы превращаетесь? Вы деградируете как? Ваша воля деградирует, разум. Ваша внутренняя сила атрофируется. Вы не сможете бороться с дурными привычками. Вы станете ленивым человеком, пассивным. И жить в страхе. И ждать, когда что-то произойдет. И в эту сторону пошла цивилизация. И мы исполняем свои желания сегодня виртуально. В жизни не исполняются, как мы хотим. Виртуально мы начинаем искусственный интеллект применять. Интернет, различные постановки, зрелища виртуальные. И мы живем уже этим нереальным миром, выдуманным. Сакшат, тут Тарман. Тармат ту сакшат бхагават пранитам. Нельзя выдумать божественное знание, говорится. Это все самообман. Мыслить нужно реалистично. Как? Познать себя сначала. Свои настоящие ресурсы и способности, возможно, человеческие, данные нам свыше. Человек создан для самопознания, для очень высокой цели. И вот даже трудно описать, что это за цель, которая стоит перед нами. Но она достижима для человека, любого. Знаете слово «любой»? Я не ошибся. Я повторяю за шастрами. Там написано. Любой человек для этого предназначен. Абсолютно любой. Если у него есть искреннее желание, все. Все остальное придет, он получит все постепенно. Но, конечно, это не будет легко. Нет. Нет, нет, никакой идеализации. Не будет легко, потребуются все необходимые силы, которые у нас есть. Все. Это славный путь. Это так же, как человек вступает в семейную жизнь, это нелегко. Но это правильно. Правильно нести ответственность за своих детей, за семью, за страну. То есть у нас есть такая ответственность, мы на себя берем такой долг, видите. Это дает нам доброе имя, славу, репутацию. Это тоже счастье. Но нелегкая вещь. В Гите написано, что путь к счастью, к настоящему, лежит через трудности. Сначала будет яд, а потом нектар. А сегодня нам говорят наоборот. Сразу нектар, а потом яд. Потому что разочарование. Много сегодня выделяется этого яда, побочных продуктов нашего развития материалистичного, то, что создано человеком за все эти годы, века уже. И кажется, что другой жизни нет. Нет, были другие цивилизации когда-то, они описаны в Пуранах, которые жили по другому принципу. И там также описывалось, как постепенно приходило в упадок с течением времени. Ядая дахи тхармася гланир бхавати бхарата. То есть время от времени это знание приходит в упадок и требуется восстановление этого знания, поднять при помощи слов и мыслей, возвышенные мысли и чувств. Так это приходит. И когда мы все вместе начнем мыслить выше, тогда начинается новый виток цивилизации. Когда хотя бы 0,5% мыслей направлены в верное русло, мы не узнаем окружающий мир. 0,5%, представьте, 2-3% это будет очень много, 5% это будет неслыханное процветание развития. 100% здесь не бывает, может быть, сегодня в материальном мире, 100% есть духовные измерения. Но в нашем случае в жизни даже 2% полностью меняет нашу жизнь к лучшему. Все уже. Дается пример. Если мы в большом темном помещении, это вот наша жизнь, где мы в темноте живем относительно вот этих смыслов, и света нет, чтобы осветить все вокруг. Есть только вот на ощупь, наша наука на ощупь все изучает эмпирическим путем. Но мы зажигаем спичку. Небольшой источник света. Он не осветит все, это лишь несколько процентов. 2-3%, может быть 1%. Но при помощи этого процента вы найдете выход точно уже. Вы уже свободны будете. Вы найдете. При помощи одной спички можете выбраться из темноты, найти выход. Такой дается пример. Поэтому мы не строим таких планов, знаете, стать здесь Богом, таким совершенным, суперменом. Нам нужно найти выход, правильное направление. И в этом направлении наши потомки сделают во много раз больше, чем мы, наши дети. Во много раз больше. Мы прокладываем путь. И так далее, так развивается цивилизация. Нужно выбрать правильное направление мысли. Как правильно думать о себе и о других. Если все свести к формуле, как же о себе думать? Если все вкратце сказать, что же такое за мысль такая? Сегодня все пронизаны, все мы с вами пронизаны одной мыслью, которая в корне нашей цивилизации, нашего образа жизни. Я господин. Я строю сам свою жизнь. Я в центре этого мира. Мы себя поставили в центр мироздания. Называется ложное эго. Вот оно неправильное мышление. И метастазы пошли, смотрите. Каждый так себя считает, возникает серьезная борьба между людьми. Все хотят господствовать, друг над другом доминировать. Никто не идет на уступки, никто не хочет служить друг другу. Теперь мы меняем эту концепцию. Я слуга Бога, слуга любви божественной. Мы хотим почувствовать эту любовь. почувствовать это служение, какое-то благо приносит. Когда я открыл на Махабхарату, я там увидел описание слуги. Я был просто поражен, у меня все перевернулось. Слуга, кто такой слуга? Слуга. Внимательный, самый внимательный, он быстрый, ловкий, он чуткий, он предупредительный, он честный. И там такой список, и в конце говорится, слуга лучший из людей. Я был поражен. Слуга, настоящий слуга, если мы в духе служения. Через служение приходит все ценности, оказывается. И на самом деле, если мы способны служить народу, народ нас выберет на высокое положение. Разве не так? Само по себе это произойдет. Наше положение в этом мире и успех зависит от позиции служения, от силы служения, от могущества этого служения. И отец семьи – это слуга семьи, не господин, не эксплуататор, а слуга семьи. И мать – это слуга своих детей, дети – слуги своих родителей. Все мы слуги, означает, что мы все служим Богу. Никто не должен быть господином в этом мире, кроме него одного. Если Бог один, господин один. Это нас освобождает от ложной концепции, от которой идут метастазы. Вот этих всех болезней, травм, несчастий. Это главная вещь. Так говорят все садху, так описывают шастры. Мы все слуги. В санскрите это дас, на арабском это абду, слуга. Я слуга, я служу. И духовный учитель, как Иисус Христос пришел, как духовный учитель, тоже сказал, я пришел послужить вам. Он мыл ноги ученикам, ученики плакали, что же делаешь, мы же простые падшие люди, а ты божественный человек, ты нам ноги моешь. Он говорит, ну я пришел тоже послужить. Так установились правильные отношения с людьми, когда мы служим друг другу в служении Богу, не потакая чувствам, простите, а следуя закону Бога. Такое служение. Не так, что хочешь наркотик, вот тебе наркотик, это что за служение такое? Мать будет так служить своим детям? Да, ребенок может так сказать. Мама, дай мне, пожалуйста, канистру бензина и спички, я пойду поиграю там со сараями, хорошо? Она скажет, конечно, вот тебе канистры бензина, вот тебе еще бочку пороха, вот тебе спички, иди поиграй, дорогой. Она же разумна, любовь-то она разумна. Она же понимает, что это навредит. Она никогда на это не пойдет. Он может кричать, бить ногами об землю, требовать что-то. Но мать, она разумна, она не позволит таким вещам. И где же эти правила? Гуру, саду, шастры дают эти правила. Только от Бога, не от человека. Человек правила устанавливает только для себя, для своей семьи, для какой-то группы людей, нации, не больше. Но он не устанавливает правила для всех живых существ. Он не способен на такое мышление, обычный человек. Мы учимся у Бога. Почему дело? У человека мы всему не научимся. Поэтому существуют представители Бога, священные люди. Может быть, их сегодня не так легко найти, я могу согласиться отчасти, много и мошенников на этой почве. Но это не меняет принципа. Они необходимы. Пророки необходимы. Духовные учителя необходимы. Как? Прабхупада дал пример. Вы пошли к дантисту вылечить зуб. Он оказался шарлатаном и сломал вам здоровый зуб. Вы ушли оттуда с горечью и сказали, больше никогда не пойду никаким дантистам. Но если у вас заболит зуб, вы все равно будете искать какого-то дантиста. У вас нет другого выхода. Если вы хотите молоко, все равно пойдете к корове. Если вы хотите чистой воды, пойдете к реке. Если чистая вода, только в реке найдете ее. Нет другого источника. Если хотите знания, должны пойти к учителю. Нет другого источника. Но нужно проверить, насколько чист этот учитель, насколько он истинный духовный учитель. Сейчас много учителей названием люди пользуются. Это модное слово. Где найти эти критерии? В шастре. Первый стих Упанишамриты говорит об этом. Человек, способный контролировать 6 побуждений. Язык, желудок, гениталии, ум, речь и гнев. Способен принимать учеников повсюду в мире. Вот он критерий. 6 побуждений. Все должно служить Богу. Ум, речь, деятельность, служение Богу. Перед вами духовный учитель. Он знает. может объяснить любой текст Священных Писаний и применить на практике. Это будет работать. Это первый стих у Бодхисаттвы. И дальше раскрываются препятствия на пути и благоприятные вещи, которые нужно следовать. И вы получаете результат сразу же, в тот же день, когда начинаете это применять на практике. Начинаете по-другому чувствовать. Вы никогда не будете одиноким с этого момента времени. Вы никогда не будете непонятым с этого момента времени. Вы никогда не будете пассивным с этого момента времени. Или подозрительным, или нерешительным, или сомневающимся. Все это уйдет, эта нечистота, которая препятствует нашему развитию. И делает нам ожидающими счастья. Когда-нибудь оно придет. И никогда оно не придет. Подлежащий камень вода никогда не течет. Нам нужны реальные практические перемены в жизни, духовные. Мы переходим как бы от священных текстов к практике, от практики уже к науке, к реальному опыту духовному. Бог – это личность, это реальное существо, это живое существо. Это не что-то выдуманное, необъяснимое, запредельное. С какой-то точки зрения, да, Он велик, действительно, но Он живое существо. Мы такие же, как и Он, просто Он безграничен. Разница только количественная. Качество мы одинаковы с ним. Мы души, и он духовен тоже. И на этой платформе мы очень хорошо понимаем друг друга и чувствуем друг друга. На материальной платформе его не существует. Он недоказуем. Логически невозможно сделать вывод окончательный. Бог есть, Бога нет. Это вечный спор. Никогда люди не придут к выводу, пока не придут непосредственно к нему, не по сакшат-харизме, непосредственно к нему. И это будет вывод. Потому что нельзя его действительно писать, нужно его воспринять непосредственно. Он вне логики, вне законов физики и химии, вне законов психической деятельности ума. Как только ум останавливается, душа пробуждается, можем обнаружить в сердце параматму сверхдушу. Это и есть вершина йоги. Медитация на параматму, самадхи. Сознание соединяется с Богом. Обретаем все ситхи, все способности, все мистические силы, все знания. То есть эта трансформация происходит благодаря просто правильному мышлению. И все остальные правила помогают этому. Главные правила всего два, если веды обобщить. Всегда помните о Боге, первое правило. И второе, никогда об этом не забывайте. Забвение тоже есть, видите. Два правила даются. Ну вот мы немножко поговорили об этой тонкой психической энергии, о ее природе, предназначении, о человеке, о цивилизациях разного рода, направлениях, которые зависят от мысли человеческой направления. И поговорили, что правильное направление дают гуру, саду, шасты, три источника, на которые можно с уверенностью опираться. Теперь можно здесь остановиться. Много было информации. Если есть вопросы, пожалуйста. Да, можно, конечно. Сейчас микрофон.
Вы много говорили о освящении пищи, и в ваших лекциях не нашел поэтапно, как это делается.
А это секрет, да. Это. На публичных программах мы не говорим, каким методом пользуемся. Но принцип мы говорим, что пища предлагается Богу. А вот как, каким методом, мы на публичных лекциях не говорим. Индивидуально рассказываем.
Как узнать тогда индивидуально?
Ну вот, да, подумаем. Это тонкий вопрос, почему мы избегаем каких-то вещей конкретных иногда. Иногда мы говорим вот философски больше, потому что люди здесь в зале могут быть разных традиций. Чтобы не противопоставить что-то не с таким риском, мы говорим о своей традиции. Каждый это может делать в своей традиции, принцип предложить Богу. Христиане делают по-своему, мусульмане по-своему, и, скажем, есть культуре также есть свой метод. И мы не хотим вот их сравнивать как-то или навязывать какой-то свой метод, поэтому мы говорим общими словами на публичной лекции. Если же вы хотите применить эту традицию, мы готовы рассказать все подробно, как это делаем мы, скажем. Мы готовы, но уже отдельно. нашей руке.
Здравствуйте. У меня чуть-чуть горло пристает. Вопрос. Есть ли Бог? Если Он есть или нет, по вашим высказываниям, как прямой ответ, а зачем существуют религии разные? Христианство то же самое, буддизм, мусульмане, индусы.
В этом мире Бог проявляется как власть, как закон над нами. Каждый находится в власти законов. Нельзя это отрицать. Мы подвластны законам природы. Это все законы свыше, выше нас. Называется дайва на санскрите, божественный закон. Сверхъестественный, то есть недоступный контролю человека. Мы не можем изменить орбиту Луны или Солнца, допустим. Остановить несчастные случаи, землетрясения, ураганы или болезни, смерть. Это дайва называется. Механизм вот всего этого. Это божественное устройство. Так можно догадаться, что есть какая-то сила выше нас, управляющая сила. Управляющая, потому что законы все связаны один с другим, не хаотичны. Все связано одно с другим, все абсолютно. Все. Эйнштейн, он понял это при помощи гьяны. Он был, собственно говоря, испытал культурный шок, когда это осознал. Как устроен этот мир и как он весь полностью находится под контролем. Каждая песчинка, каждый атом. Он говорит, я не знаю, что это за разум. Я не могу его описать. Но я вам скажу, он не очень сказал. Перед этим разумом нужно встать на колени, снять шляпу. Все, что он сказал. Это написано в Ведах. Когда человек приходит к осознанию Бога, он говорит то же самое. Это то, чему мы должны преклонить голову. Все приходят к этому выводу. Это единственный способ отношения с ним. Это высший закон, который никогда не подвластен человеку. И вы спрашиваете, если Бог есть, и Он один, конечно же, один, и нет Ему равных, естественно, никто не выше Его, Он источник единственный всего мироздания, живых существ, законов мироздания, планетных систем, вселенных. Один. Представьте, какая сила, какой разум, какое могущество. Солнце – это созданное, планеты созданы, человек создан. Все это создано. Все это находится в творении. Пурана описывает подробно как бы эволюцию этого творения, как оно возникало поэтапно. С чего начиналось и что за эпоха времени сейчас у нас. Пурана все это есть. И предсказания на будущее тоже есть. То вы спрашиваете, почему же тогда много религий? Нет. Кажется, что их гораздо больше, чем мы знаем. Потому что в Пуранах описываются и религии в разных, на разных планетах еще. Не только на Земле. И гораздо больше, чем можете себе представить. Фактически, честно говоря, у каждого человека есть своя еще индивидуальная религия. Мы все еще индивидуальность, свои личные отношения с этим миром и с Богом. То есть религии бесчетное множество. На самом деле это одна религия с одним Богом. Ислам, христианство, индуизм, все что угодно. Это все одна религия в разных формах. Данная в разных обстоятельствах, в разное время. В разных культурах. Вот и вся разница. Разница в культурах и во времени. Но суть дается одна и та же. Это любовь к Богу. Познать Бога и полюбить Бога. Две цели. Познать Бога и полюбить Бога. Все. Поэтому религия одна.
Здравствуйте, Александр.
Где вы?
Геннадьевич.
Да?
Вот у меня вопрос. Вот вы вначале сказали, что каллиграфия для тонкого мышления. Моему сыну 22 года. И он вот мне говорит, купи мне перья, чернила, хочу писать каллиграфию. Я говорю, что-то он не каллиграфитель не. И вот сейчас я это услышала от вас. Для тонкого мышления каллиграфия. Вот можете чуть-чуть объяснить это? То есть я теперь смело могу покупать перья, чернила сыну.
Не бойтесь, да, покупать перья, чернила. Это очень полезно.
Для тонкого мышления, Тиген, объясните вот это.
Давайте спасибо. Всем купим перья, чернила, всем. Всем. Давайте всем, всех обеспечим. Это древняя наука, ведическая. Также она потом перешла в Китай, до сих пор она существует в Китае, сохранилась и в Индии. То есть с чего начинается обучение человека? Сегодня сразу обучают, ну, грамматики, арифметики. Неправильная форма обучения. Совершенно неправильно. Сначала обучают красоте, воспринимать красоту, гармонию. Потом уже каким-то конкретным наукам и навыкам, только после этого. Если человек не знает гармонии, красоты, он эти науки не сможет правильно, гармонично и красиво применить в жизни. Единственное применение будет – это выгода. Поэтому это неправильное образование. Сразу обучать арифметики. Причем неправильно обучают арифметики. Метод основан на чувстве собственности. Метод обучения. Ну, я пример приведу. Если вы ребенку говорите, вот 1 плюс 1, сколько будет? Он не может взять толк, о чем речь идет. Вот 1 и 1, и все. Так остается. Что вы имеете в виду? Что их связывает? Их же ничто не связывает. Вот один карандаш и другой карандаш. Сколько будет карандашей? 1 и 1, он говорит. Тогда вы применяете чувство собственности, чтобы было понятно. Хорошо, Вася. Вот тебе яблоко. Ну, яблоко здесь может быть не очень. Вот тебе шоколадка. Дети любят это сильно. Это одна шоколадка. А вот тебе другая шоколадка. И вот у него две шоколадки. Видите, вот тут он понимает, что у него есть две шоколадки. Чувство собственности делает вывод. Два. Связь, чувство собственности. Мое, я и мое. Это неправильное образование. А как веды обучают математики? Раскрываются ситхи. Сначала должны объяснить единицу. Найдите в природе единицу. Одна мама только может быть человек. Правильно, Вася, ты молодец. Ты понимаешь, что такое один. Один Бог, одна и высшая истина. Вот найдите единицу. Он начинает размышлять, наблюдать ее. Здорово, ощущать. Один мир, целиком весь, тоже единица. Хорошо. Два найди. Два глаза. Один глаз, другой глаз соединены одной функцией. Их получается два. Смотрите, функции одинаковые. Две руки. О, здорово. Начинаю понимать арифметику. Одна функция, два инструмента. Один на один, но функция одна. Значит, единица присутствует в двойке. Не я это объединял, а единица. Так, и мне будет нетрудно понять постепенно, если я досчитаю до 10, таким путем, наблюдая весь мир, если вам удастся досчитать до 10 самим невозможно это сделать, вы обретете способность, написано, посмотреть на дерево один раз, фруктовое, и сказать, сколько там фруктов. И можете проверить, сосчитать. Вы не ошибетесь. Вот какая интуиция. А что нам дает чувство собственности? Только знаешь, сколько у меня денег в кармане, на банке и все. Вся арифметика. Мир мы не можем посчитать. Математика не распространяется наша на окружающий мир. Поэтому сначала обучают красоте. Воспринимать красоту. Это музыка, изобразительное искусство, каллиграфия. Это умение одеваться, танцевать, петь. Излагать красиво мысли словами, красноречие. Это красота. Затем добавляются науки. Пожалуйста, ваш вопрос.
Простите, пожалуйста, вот то, что я услышала от вас, не совсем удовлетворило меня. Если вот Бог в форме энергии, или Бог это вот как-то в форме человека отражается? Это первый вопрос, но он также и остался вопросом. А второй вопрос, если вот религии, они вот и существуют, зачем тогда Писание дано? Почему они в разных формах? И почему они пребывали вот за друг друга? И кто их писал?
Многое, что я имею сказать, все не вместите. Помните выражение, что Иисус говорил? Значит, Он не все сказал? Он говорит людям, которые не могли все понять, поэтому дал часть знаний, верно? полагаясь на их способность восприятия, основываясь на том, сколько они могут понять. Если вы идете в первый класс, вам дают арифметику. Дальше идет алгебра, не так ли? И постепенно до высшей математики. Это же одна наука, одна религия. Степень знания отличается. Количество знаний отличается, вот и все. Что касается личности Бога и безграничного, абстрактного такого понимания, это разные аспекты познания Бога, вы говорите. Они существуют, и то, и другое существует. Три аспекта абсолютной истины. Браман, параматма, Бхагаван. Бранетти, параматмети, Бхагаванетти, шабьете. То есть один объект в трех аспектах представлен, как солнце. Солнце – это один объект. Но сначала постигается как солнечные лучи, излучение света. Мы не видим солнце из-за его сияния. Мы видим само сияние. Это тоже солнце. Но это аспект, это еще не все солнце. Если есть солнечный луч, мы говорим, солнце здесь, но на само солнце на своем месте, тем не менее. Солнце как объект – это планета. И познать можно планету Солнца, только познав процессы на самой планете. Но есть три аспекта. Браман – сияние, форма – планета, и процессы уже, функции непосредственно этой планеты – три аспекта. Также Бог есть безличный аспект, как распространенная энергия его, браман, материальный, духовный, бесчисленные. Есть аспект параматма, Бог в сердце каждого живого существа, вы ближе подходите уже, и личность, источник всего этого. Это все один объект. Что-то понятно? Нет? Я тоже не все понял. Нужно время немножко. Мы же о Боге говорим, не о человеке. Поэтому непонятно. Я, кажется, уже все очень понятно объяснил. Смотрите, все уже поняли. Вам нужно немножко поразмыслить над этим, пока, потом зададите вопрос еще. Не сразу.
Здравствуйте. Как можно определить добро, делаешь человеку, либо комфорт создаешь человеку?
Да, хороший вопрос, правильно. Например, вы воспитываете ребенка и делаете все для исполнения его желаний, работы родителей, исполнять желания маленьких детей. Но в какой-то момент вы начинаете видеть, что ребенок начинает злоупотреблять вами, да? Значит, вы должны научить его, учить уже его по-другому, не комфорту, а служению. Значит, должны же обучать его служению. Учить что-то делать для других. Иначе он вырастет эгоистом. Комфорт – это развитие эгоизма. Служение – это развитие истинного «я». Вы это почувствуете, как мать, сразу же? Однажды я у матери просил купить мне подводное снаряжение. Я был еще ребенком. Были фантазии, там, грузиться в Марианскую впадину куда-то, в Тихом океане. Акваланг, ласты и пойду туда. Мать говорит, это дорого стоит, она просто так сказала. Она боялась, что нырну куда-нибудь точно. Но я говорю, сначала ласты мне нужны, ласты в ванну буду плавать. А ласты стоили по тем временам там, хорошие деньги. Она говорит, нет таких денег. Она была против ласт. Но я настаивал, я ребенок, я мать, и мать в конце концов сказала, хорошо, накопишь деньги, копилка тебе. Сдача остается, тебе за хлебом бегаешь же, да? Сдача остается, то бросай. Накопятся деньги, купим ласт. Я поставил копилку. С этого момента у меня изменилось мышление сразу. Отношение с матерью, все изменилось. И когда она мне говорила, сделай то, ты скажи, дашь в копилку деньги? Сделай. Она взяла эту копилку, разбила об пол. И все на этом. Это был мне урок на всю жизнь. Должны почувствовать это. Там, где выгода, там любви нет уже. Там, где эгоизм, там любви уже нет. Если вы дорожите любовью, должны воспитывать так ребенка, чтобы не воспитать ложное эго в нем, эгоизм. Он был слугой Бога. А не требовал, чтобы удовлетворяли его чувства. Он будет такой потом и в семье, и в своей семье, он будет таким, знаете, господином, который будет эксплуатировать других. Особенно, если это мужчина. Да? Где у нас?
Добрый вечер. Спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Могли бы вы раскрыть термин смирение? Что есть смирение?
Ну, это серьезная тема. Аманитвам адам хитвам ахим сакшантир арджавам ачарья пасанам шаучам вторям атмавини граха и так далее. И вот это качество знания перечисляется в Бхагавад-гите. 20. Знание – это качество. И первое качество знания – это смирение. Аманитвам. Аманитвам. Буквально, если перевести слово аманитвам с санскрита, нет имени, нет названия у меня. Самомнение не существует. Я не это тело. Ни мужчина, ни женщина, ни русский, ни американец, кто я? Частичка Бога. Вот это начало знания трансцендентного. Через смирение. Отсюда исходит смирение. Можете терпеть любые вещи, если вы установите себя без имени, без самомнения. Все страдания происходят, потому что есть ложное самомнение. Я себя кем-то считаю, и кто-то не согласен со мной. Вот это для меня проблема, очень тяжелая. Вы меня не понимаете. Вы меня не чувствуете. Вы со мной не соглашаетесь. Я сильно страдаю. Для меня это подобно смерти, вот отказаться от моего названия, имени ложного. Начинается с того, что я есть душа, а тело смертно, говорится. Ты должен жить в отречении, это тело к тебе не привязано, ты привязан к телу. Это ложная привязанность, ложное эго. Это желание отделенности от других, жить в своей вот изолированной шкуре. А мы все души на самом деле, мы все родственны. А мы разделили людей вот так на чужих, на своих, на нации, на... Это демоническая точка зрения, говорится. Демоническая точка зрения. И начинается поэтому со смирения. Это духовное описание смирения. Оно дает могущество человеку выдерживать любые испытания, любые потери переживать. И продолжать выполнять свои обязанности, свою дхарму, свой долг. Он становится сильным. В материальном смысле смирение не очень хорошо. Материальное как бы проявление. Это некоторое самоуничижение. Это как бы отражение, вот искаженное отражение истинного смирения в материальном мире, самоуничижение. Когда человек ничего не имеет, он нищий, все потерял, плохое здоровье, он просто входит у всех, просит как-то выжить, знаете, помогите мне, помогите мне. Он выглядит смиренным. Это не настоящее смирение, это такое, знаете, подавленное смирение, страдание, слабость, несчастный человек. Поэтому было такое вот в быту, люди говорили нам в то время, в советское время, что в религию идут люди несчастные. Они от страданий и несчастья кланяются Богу, потому что они просто несчастны. Слабые люди. Сильные люди к Богу не идут. Это материальная сторона смирения. Ложная. Я не это делал. Я не нищий, не богатый, не мужчина, не женщина. Вот что мы должны думать о себе. Хотя есть у нас тело, мужское или женское, и это дхарма, мы выполняем обязанности мужские, женские, да, но мы о себе думаем правильно. Иначе что женщина будет делать? Она будет говорить, я же женщина, поймите меня. Какой мужчина поймет женщину, если он в мужском теле? Вы никогда не дождетесь этого. Но если вы душа, и он душа, вы будете понимать друг друга. Если с телом вы себя не так отождествляете, а больше с душой, вы начинаете понимать друг друга. Это будет прочная связь. Поэтому браки освящались, одухотворялись в прошлом. Всегда. Это духовный уклад жизни был. Что муж и жена – это не просто мужчина и женщина, а люди, исполняющие долг перед Богом, как души уже. Они познают души друг друга. И это знание передают своим детям. Вот что такое был брак династии. Сегодня сходятся люди на сексуальной основе, на телесной основе. Это причина страданий.
Здравствуйте. Вот в советское время, там, постсоветское, среди взрослых говорили, что деньги – это зло. И если человек идет по духовному пути, то по какому принципу и каким образом он в этом жестоком, да, зарабатывании диком рынке получает, как он зарабатывает, то есть исходя из чего, как, то есть может ли духовный человек быть именно богатым миллионером, или он все-таки не нуждается ну, в таком материальности, которая его, возможно, испортит. По какому принципу он будет? Если человек духовен, он будет богат в материальном мире?
Это зависит от его выбора. Он может быть очень богатым, а может и нет. Это просто выбор будет его. Он не нуждается на самом деле в богатстве, потому что он обладает этим богатством прямо или косвенно, любым богатством. Не обязательно должен быть на его счету это быть. Он все равно обладает этими богатствами мира просто по-другому, через взаимоотношения. Понимаете, да? В этом случае он может выбрать образ нищего, неважно. Он не будет страдать от этого, что у него отношения со всем миром, это его дом. Но он может быть богатым для того, чтобы создать что-то великое для людей. Для этого нужны деньги. Построить храм или образовательные учреждения, больницы для людей, ну, то все, что необходимо. Благотворительность какую-то. Для этого он может быть очень богатым человеком. Это хорошо. Деньги – это зло, когда они поддерживают зло. Деньги как дождь. Вот где он выпадет, тот то и вырастет. На сорняк выпадет, сорняк вырастет. На культуру хорошую, культура вырастет. Нужно направить эти деньги в нужное русло. И мир будет процветать. И если у нас есть отношения, мы не будем слишком скапливать свои богатства где-то. Мы их будем тоже использовать. Если будет доверие, любовь между людьми. Люди копят и прячут деньги, потому что не доверяют друг другу. Боятся потерять. Кто-то сворует, кто-то заберет, кто-то завидует. По этой причине. Жадность – проблема. Это кризис жадности.
Здравствуйте. Рада вас видеть у нас в Астане. Благодарим то, что посетили наше место. У меня такой вопрос. Можно ли очиститься полностью от кармы, избавиться от нее и жить легче? Или только знаниями?
Нужно, нужно. Многие знания духовные, шастры, если вы знаете шастры, вы уже будете избавлены от многих аспектов кармы. Например, если человек делает что-то неправильно, не знает об этом просто, он не знает, что это неправильно. Живет, как все, считает, раз все это делают, значит, нормально. Потом он берет шастру, там написано, что это греховно. Он воспринимает это знание, жизнь меняется, избавляет знание от кармы. Да, он перестает делать дурные вещи. Это одна сторона. Другая сторона, что делать с кармой уже накопленной. Уже созданы в форме вот этих моих характеров, привычек, вот этих внутренних проблем моих собственных. Судьбоносные также законы, что меня ждет, я не знаю, там через завтра не знаю, что будет со мной. Как с этим быть, как быть уверенным в своей судьбе. Нужно сжечь карму, говорится. Те семена кармы, которые уже посажены у меня, они прорастут. Если их не поджарить, не сжечь, тогда они не прорастают. И этот процесс сжигания семян кармы называется а-карма на санскрите. Служение Богу, бескорыстная деятельность. Карма означает деятельность ради плодов. Мы действуем, чтобы получить какой-то плод. Но если вы делаете а-карму, бескорыстно, из любви, согласно писаниям, священным книгам, это называется а-карма, вы не получаете никакого материального плода, но получаете духовное озарение изнутри. Просветление получаете. Это называется а-карма или сжигание кармы. Чем больше кармы сжигается, тем больше просветляется сознание. То есть знание есть внутри уже у нас. Как, например, есть предмет, ну, взять золото, но покрытый грязью. Это карма сверху, грязь. Но если вы счищаете грязь, вы начинаете съесть золото, не так ли? Начинает проявлять свое истинное качество. Внутри мы золото, мы душа, мы абсолютно чисты, душа не может быть греховной. Грех – это поверхностная, это карма, которая имеет временную природу, от нее можно избавиться, сжечь. Прежде всего, не делать плохих вещей, это раз, остановить этот процесс неправильных вещей. И второе, сжечь семена кармы, которые мы уже в прошлом сделали. Это служение Богу, а карма. Таким образом, мы можем увидеть Бога в своем сердце. Ваш вопрос.
Во многих священных писаниях говорят вот любить Бога, да, служить Богу. Но для меня в мире очень много страданий, животных убивают, да, люди друг друга убивают. И как можно, смотря на это, думать, что Бога надо любить? И во-вторых, есть еще такое, что главная цель – это не перерождаться. Если люди не хотят перерождаться, а Бог заставляет нас перерождаться, то это не имеет никакого смысла, по-моему. И то есть он как надзиратель, получается, я вот это вот немного не понимаю. И вообще, если ты не хочешь проживать жизненный опыт, почему вообще он тебе дан, если ты этого не хочешь? И я понимаю, что нужно как-то правильно жить, чтобы не перерождаться, но если ты изначально не хотел вообще жить, зачем это вообще все? Такой вот вопрос. И во-вторых, второй вопрос.
Нет, сначала первый. Вы позитивно настроены, поэтому не знаю, отвечу на ваш вопрос. Вы еще не видите, что мир полон страданий, и причину человека не видите в этом. Вы думаете, что причина в Боге. Вы думаете, что причина в Боге. Вы еще так считаете. Вы считаете, что человек невиновен абсолютно ни в чем. Безгрешен, чист.
Из-за людей все страдают.
Да, да, да. И люди виноваты, верно?
Да.
Да, да, да. Вот есть в Коране такая история, послушайте. Про иллюзию. Один грешник попал на суд Божий. Ну и там все уже видно, очевидно, что человеку в ад придется пойти, чтобы очищаться от этих грехов, злодеяний своих. И он в это время отчаянно стал молиться. Сказал, как же так? Почему я за все должен отвечать? Много было еще провокаций со стороны иллюзии. Шайтан еще есть. Дьявол. Почему его не обвиняют? Почему только мне предъявляют все эти вещи? И так он молился истово, что шайтан явился перед ним. Казался вполне привлекательной личностью, приличной. Поздоровался. Присядем, пообщаемся. И там было несколько таких грешников, на самом деле, группа целая. Он спросил, вы священные писания читали? Он спрашивает, что это? Он говорит, читали, 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 знаем. И там написано, что Бог обещает, и шайтан обещает. Так было написано? Разъяснено, что Бог обещает, и что шайтан обещает. Да, да, то мы знаем, что Бог обещает, что шайтан. И там же написано было, что дьявол обманывает, а Бог нет. Вы читали это? Читали. Тоже. Более того, я власти над вами не имею. Он власть имеет над всеми. Я просто вас позвал, но пришли вы сами. Я ничего плохого не сделал. Вы сделали выбор. Выбирайте темную сторону и светлую сторону, а потом поговорим. Выбор человека. Если мы выбираем ад, мы создадим ад в этом мире. Но как так получается, что ради своего комфорта мы кому-то делаем зло? Ради того, чтобы спасти себя, убиваем кого-то. Ради своей жизни. Ради своего блага, кому-то наносим вред. А потом говорим, почему Бог так все устроил? В Писании написано, что Он так не устраивал. Изначально мир был духовен. Его сделал таким человек. Человек получает теперь суровые уроки, смотрите, реакции за свои поступки. Но там говорится, что майя, дьявол, не прощает. Вот в чем дело. Что посеешь, что пожнешь. Кем бы ты ни был, совершаешь грех, получишь реакцию. Убийца будет повешен. Кто-то делал аборт и будет абортирован. Смотрите, суровые, жуткие законы механической природы. А Бог прощает. Так он хороший или плохой? А?
Он мог бы вообще не создавать
слово. Он мог бы, но мы хотели этого. Он этого не создавал для нас. Мы хотели этого. Мы создали этот мир. Видите, знаете, что он говорит? Сарва тарман паритяджи, мама камшарна мража. Оставь все это, иди ко мне. Он зовет к себе. А вы даже не знаете этого стиха?
Ну, смотрите, например, если взять педофила, то в его голову вселил мысли о насилии. То есть этих мыслей могло бы и не быть.
Теперь нужно микрофон передать другому, иначе будет разговор у нас, если он начнется. Вы будете так спрашивать, пока не признаете несовершенство человека. Ваш вопрос.
Здравствуйте. Александр Геннадьевич, спасибо, что вы пришли. У меня такой вопрос. Просто есть запрос от супруга. И я после разных лекций говорю, что, допустим, кредит, знаю, что кредит – это как бы… это деньги незаслуженные, да? Которые ты берешь у банка. То есть вот он хочет бизнес, банковское дело или лизинг. И я говорю, что это неблагостное. И у нас с ним идет, ну, я ему не могу прояснить до конца и объяснить, что это, ну, не совсем такое благостное дело.
Люди идут на это от безысходности. От безысходности.
Ну а вообще кармические, то есть, да.
Это долг, это долг.
А если ты в этом участвуешь, то это тоже не
очень. В шастре говорится, пожар, долги и болезни гасите очень быстро, иначе разрушит вашу жизнь. Кредит может стать ермом пожизненно.
Если вот даешь в долг, ты даешь, делаешь медвежью услугу, да, или как?
Смотрите, духовный человек никогда в долг не дает деньги. Он дает ему пожертвование. Это написано у иудеев, что в долг в проценты давай не еврею. Так они победили всех. Но духовные люди не связаны такими долгами. Они дают пожертвования, они просто жертвуют бескорыстно, помогают, чем могут. Долги мы запутываем друг друга, связываем, теряем свободу. И отношения наши становятся напряженными. Когда этот долг вернется, вернется ли еще? Мы теряем духовные отношения. Поэтому мой принцип – долг не давать, но помочь человеку, чем могу, да, пожалуйста. Но никаких долгов. Да. Чей вопрос следующий? Пожалуйста, ваш вопрос.
Я благодарю вас. У вас классно такое. Вы приносите информацию. Хотел спросить ближе к теме. Может, вы поделитесь какими-то лайфхаками, как управлять мыслями все-таки? Потому что этот информационный шум нам, наверное, мешает сосредоточиться на какой-то цели, жизненно важной, например. А если читать бизнес и литературу, если человек сосредоточится на какой-то цели, то он как бы быстро может его достигнуть. Но наши мысли сейчас распыляются всегда. И очень трудно сосредоточиться и управлять своими мыслями. Как это вот в песне говорится, мои мысли, мои скакуны.
Хороший вопрос, спасибо.
И главное, они не скакуны, они как распыляются, как щука. Вот есть же легенда, да, про щуку.
Лебедь, рак и щука, да, в разные стороны.
В разные стороны.
Противоречит, да.
На уровне ваших знаний, может, вы поделитесь какими-то лайфхаками, чтобы мы не читали, может, вы же говорите, что здесь люди разных традиций, поэтому нам не всем, наверное, дано читать те книги, которые вы говорите, и достичь, наверное, ваших высот знаний.
Нет, все могут. Это прежде всего, что все мы духовно равны, мы все духовно равны. Материально мы не равны, духовно мы равны. Есть равенство и неравенство. Но духовно мы все равны. Возможности духовные у всех одинаковые. У мужчин, у женщин, у людей, у любого человека. Равны. Это вопрос только искреннего желания, больше ничего. Не имеет значения образование, происхождение, пол и так далее. То есть духовно равны. Что касается контроля ума, это очень важный вопрос, что касается мужской аудитории. Это самый важный для нас вопрос для мужчин. Если мы не владеем умом, мы ничего не сможем достичь, ум будет противоречие создавать у нас внутри, и мы как за двумя зайцами, за тремя зайцами, лебедь, рак и щука, мы ничего никогда не достигнем. Будем просто строить планы несбыточные. И в итоге мы будем неудачниками, так нас будет описывать. Это для нас будет позорно для мужчин. Вот, поэтому нужно разобраться, откуда исходит управляющая сила для ума, тоньше ума. Что такое? Это сердце. Если вы чувствуете счастье, ум меняет направление, верно же? Он начинает видеть все в хорошем свете. Если вы изнутри чувствуете несчастье, вы видите все в черном свете. Значит, мысли зависят от состояния сердца внутреннего. Вот за этим нужно следить. Это источник контроля, самоконтроля. Чтобы пробудить свое сердце, необходима практика, духовная практика. Я могу только сказать, как я это делаю в своей традиции. Вы применяете тот же принцип в своей традиции. Принцип один. Это медитация на божественные качества. Мантра медитации в моем случае. Я повторяю Харе Кришна мантру уже почти 40 лет вместе с женой. Вся семья, дочь тоже. От рождения она воспитана в этой традиции. И когда вы повторяете имена Бога, вот эту маха-мантру я повторяю, пробуждается внутренняя энергия в сердце, и мысли, естественно, выстраиваются в нужное русло, естественным образом. Согласно моей природе, это происходит естественно. Подобно тому, как ручей течет по руслу, естественно. Он всегда в движении, правда? Препятствий для него не существует, он всегда достигнет цели. Если там есть какое-то углубление, наполнит, упадет дальше. Камень обойдет. То есть ручей, он всегда дойдет до цели. Вот таким путем ум начинает двигаться. У вас появляется полная уверенность внутренняя. Вы руководствуетесь чувством счастья. На это опираетесь. Туда, где счастье, вы туда идете. И оно увеличивается. Вы идете дальше. Так вы контролируете ум. Большим вкусом. Но для этого нужна практика ежедневная. Я это делаю с утра, в 5 утра нужно подняться уже, можно раньше, сделать полное омовение для медитации, подготовиться. В это время вы не идете на работу, вы никуда не спешите, у вас есть пару часов, может быть, еще свободных совершенно. В это время мы должны повторять мантру или какую-то свою молитву, свои традиции, сосредоточенно и осмысленно, что, понимая смысл того, что вы произносите, и внимательно отклоняясь умом, он будет убегать, защищать его снова к этой мантре, к этой молитве. Сколько нужно повторить имена Аллаха? Миллион раз иногда, да? Так вот нужно час или два или пять раз намаз делают, да, люди, пять раз в день. 2 часа получается в день. У меня практика тоже 2 часа с утра или в течение дня, я как-то нахожу время, если не успеваю утром. Но каждый день это делаю. Таким образом, видите, я могу давать лекции. Я не был к этому обучен. Это просто мой духовный опыт. Мой личный духовный опыт, то, о чем я сейчас говорю. Я не обучался как оратор или не обучался философии специально, курсы не проходил, нет высшего образования. У меня есть просто духовный опыт личный. Мантра, медитация. Действуйте. Потом ваше сердце укажет ваш путь.
Благодарю. Поднимала руку. Я хочу попросить у вас разрешения прочесть несколько своих стихотворений.
Приветствую.
Но я не думаю, что это мои стихотворения, потому что я записываю их в каком-то особом другом состоянии, и когда напишу уже, потом удивляюсь, как это получилось. Первое стихотворение называется «Пустота». Здесь пустота, до горизонта пустота. И ты — частичка белой пустоты. Теперь для поиска мы дали все мосты. Скажи в ответ нам, что же сделал ты? Когда я написала это стихотворение, я сначала не могла понять, почему пустота, но потом на следующий день открыла интернет, и мне попалась статья о том, что если убрать все межатомное пространство, то все человечество уместится в размере кубика сахара рафинада.
И в этом стихотворении говорится о том, что тебе для поиска мы дали все мосты. И я хочу поблагодарить всех, кто здесь присутствует, за поиск. Я сама ощущаю на себе, как, когда я обращаюсь к Богу, как мне приходит информация, как мне приходят знания. 4 июня я тонула. Это было уже, знаете, настолько... Ну, невозможно было спастись. Все, у меня не было сил, я готова была умереть. И в последний момент, уже в последнее дыхание, когда меня накрывало волной, я обратилась к Богу. И откуда-то взялся второй спасатель, к первому я не могла доплыть никак. И просто меня спасли обессиленную уже. Никогда не была такой обессиленной. Я благодарна Богу. Бог слышит. И еще одно стихотворение. Мы здесь все сейчас собрались. И я хочу просто, чтобы вы открыли сердце любви. Любви друг к другу, чтобы почувствовали это. Я сейчас прочту это стихотворение. Обнимаю тебя. Мне не важно, кто ты. Я ведь знаю, кто я. А все люди — цветы. Обнимаю тебя. Вынимаю всю боль. Я не знаю тебя. Я нужна, я с тобой. Обнимаю тебя. Ты так многое сможешь. Отдавая любовь, понимаю, умножишь. Я вас всех люблю. Спасибо вам за ваш поиск.
Спасибо большое. Спасибо.
Спасибо вам огромное за возможность прочесть свое стихотворение.
Вы дали нам почувствовать эту философию. Спасибо. А мой друг, он сильный пловец, написал мне письмо в 90-х годах еще. Он тоже тонул, вот я сейчас вспомнил эту историю. Он, полагаясь на свое мастерство, уплыл далеко, в море. В это время начался шторм, ветер поднялся сильно, и он не испугался, он чувствовал себе силы, что может вернуться обратно. Но, к несчастью, его стало относить течение. Он видит, что есть потоки, которые он не может преодолеть, расстояние не уменьшается до берега. Он ждал. Работал, прилагал усилия, плыл и ждал, что может измениться погода, но она усилилась. В конце концов, стала мысль к нему приходить в его сердце, что он погибнет. И стал все больше и больше понимать это, осмысливать. Ситуация превращалась уже в трагическую ситуацию. И в конце концов он понял, что это он обречен. Он точно утонет. Точно утонет. Вот он писал мне письмо, как он вообще встал на божественный путь. Случилось, но в тот момент он обратился к Богу из-за этого страха и отчаяния. И он спасся. Как? Хотите знать как? Точно хотите знать как?
Спасибо.
Необычным способом. Вы не отгадаете ни за что. Он почувствовал в себе такие силы, что он только как торпеда пошел. Он уже был без сил практически. Вдруг, говорит, от макушки до пяток, говорит, мне пронзила какая-то энергия, говорит, я поплыл к берегу очень быстро. Так случилось. И как он выбрал духовный путь, тоже эта же энергия подсказала ему. Ему книгу предложили на улице Бхагавад-гиту. И когда он ее увидел и пару слов услышал, открыл картинки, та же сила, говорит, от макушки до пят пронзила, говорит, я понял, что это то, что мне нужно. Таким путем люди приходят иногда. Я пришел в духовной жизни, хотя бы по воспитанию атеиста, пришел через освященную пищу. Съел кусочек освященной пищи, и моя жизнь. Это тоже целая история была. Так, сейчас я вот последний вопрос расскажу эту историю, которую я рассказываю почти на каждой лекции. Да, пожалуйста.
Мне хочется только сказать, что как я вас люблю. И знаете, у меня сын ходил к вам на благословение. Вы благословляли его за чай с ляльку. Они с женой приходили, и вы сказали правила, которые нужно соблюдать. Они соблюдали. И вот сейчас по двум, по этим правилам уже две ляльки у нас. Одной, ну, внуку моему 9 лет и внучке 5 лет. Дети просто, ну, необычные. Сейчас я не хочу о них рассказывать, а хочу спросить. Мы слушаем всей семьей ваши лекции. Это сильно наш ум успокаивает, мы решения правильные принимаем. И сын попросил задать вопрос вам, потому что он не смог прийти из-за того, что вот как раз он с ними сидит, с этими ляльками сегодня. Вот. Ну, мне показался очень глупый вопрос, я ему хотела ответить, он не был удовлетворен. Вопрос такой: зачем Всевышний дает выбор людям, ну, то есть выбор воли, ну, то есть выбор. Ну, то есть было бы же гораздо проще, как он говорит, если бы у нас не было выбора, Бог и все. Вот
это высший закон любви. Любовь – это свобода выбора. Она не может быть под принуждением. Если о любви говорить, то это высший закон любви. Служить Богу или любить Бога можно только по собственному выбору. Также по собственному выбору можно отказаться от этого. Это же свобода выбора. Она у нас есть. Это очень-очень такая возвышенная тема. Как правильно пользоваться свободой? Это главная тема. Вся духовная жизнь основана на свободе выбора. То исключительно. Исключительно. Вот нам нужно понять, как выбрать нам хорошие вещи. Как отказаться от этих вещей. Почему я не могу это сделать? На самом деле я не хочу этого делать. Оказывается, есть секрет. Я не хочу это делать. Одна женщина спросила святого: а вы видите Бога? Говорит, постоянно. А вы почему не видите? И она под его влиянием сказала: вы правы, я не хочу его видеть. А придется все оставить свои эгоистические желания, все свои плохие намерения эгоистичные. Я не хочу расставаться со своим эго. Вот что происходит. Это мой выбор. Я хочу, с одной стороны, стать свободным нищим, как нищий, и богатым, как принц. Но что-то одно. Эти вещи не совмещаются на материальном уровне. А в духовном смысле, да, именно совмещаются. Я становлюсь богатым, как Бог, и свободным, как нищий, потому что ни с чем себя не отождествляю. Все использую в его служении. Это мой выбор. А мои друзья сидели в тюрьмах. В 80-х годах были процессы по вопросу вот сознания Кришны. Мне пришлось пройти через годы тюрьмы, эти годы. Ну, это было такое время, мы не обвиняем никого. Казалось, что это агенты ЦРУ, там политика была замешана, советская. Очень испугались этого движения какое-то время. Потом, когда распознали, что это из Индии идет, нас зарегистрировали. А то время было сложно. Они прошли через тюрьмы и серьезные испытания там. И там, когда они вернулись оттуда, то, что они рассказывали, было уму непостижимо просто. Чудеса, какие там происходили чудеса с ними. Как они выжили там вообще. Психушек и тюрьмах. Бог был рядом с ними постоянно. Но когда они вышли из тюрьмы, из психушек, через какое-то время стали жаловаться, духовному учителю, почему так трудно практиковать. В тюрьме было все легко, очевидно. Бог был всегда. А здесь мы теряем его. Говорит, свободу. У вас там не было выбора. Кроме Бога, вы понимали, что никто не защитит. Там не было никого. А здесь много соблазнов. Добавляется еще какой-то материальный выбор. И вам труднее, видите, так как же мне выбрать? На самом деле, как я смогу такое желание развить? Можно развить это желание, постепенно практикуя. Как говорится, Бхагавад-гите, испытав более высокий вкус, мы оставляем более низший вкус. Еще более высокий вкус, мы так двигаемся шаг за шагом. Постепенно. Сразу это невозможно человеку. Такой выбор. Только когда он обретает очень сильную любовь к Богу, все закончено. Он выбрался. Все свое сердце и разум отдал. Это вершина. Пока мы любим себя, у нас еще остается материальное сознание.
Благодарю вас. Дай Бог вам здоровья. Много
жизни
на земле, чтобы нас
научить. Чтобы я больше страдал,
да? Подольше с нами были.
Ну, давайте последний вопрос.
Здравствуйте.
А у меня такой вопрос, вот что значит жить в полном доверии? То есть где та грань, ну, как говорят, если что-то плохое случается, нужно это принять, там, да, возможно, потом будет, ты наоборот получишь еще больше. И вот там замечать какие-то знаки. Но как это разграничить? Это твой разум говорит, ты сам придумал этот знак? Или... То есть я, может быть, не так
хорошо.
Или даже вот когда есть, по-моему, притча, да, когда там, человек на необитаемом острове, Бога просит там, помощи, им тут корабль. Я жду, когда мне Бог поможет. Да. Как вот это вот понять, что действительно... то есть, как вот прислушаться к своему внутреннему, различить свой внутренний голос или это твой разум говорит, который, на который влияет вот вся эта информация?
На начальном этапе духовной жизни это невозможно различить. Пока человек не различает материю и дух, он запутается, правый. Нужен духовный наставник, который уже может различать, дает какие-то советы точные. Это один момент, один момент. Другой момент. Изучите тригуны материальной природы обязательно. Это очень вам поможет. Это Бхагавад-гита, 14 глава. Тригуны материальной природы. А там описывается, что нужно выбирать, что не нужно выбирать. Что нужно сразу отвергнуть по каким-то признакам. К чему нужно относиться нейтрально. И что нужно выбрать именно. И ваша жизнь будет успешной всегда. Три гуны. Есть гуны низшие, есть высшая гуна, есть средняя гуна. Низшую гуну нужно отвергать. Все, что... приходит к вам из жизни, из низшей гуны, отвергайте немедленно, без раздумий. Если даже это в красивой обертке может быть прийти, но вы должны распознать качество гуну. Если там низшая гуна, такая как зависть, агрессия, безумие, какие-то безумные идеи. Если там болезни к вам приходят, какие-то болезни, ложные вещи, обман какой-то приходит, это нужно сразу отвергнуть. Невежество, форму невежества. Страсть. Станьте к ней равнодушны, если мне предлагается богатство там какое-то, знаете, какая-то вот выгода, это все страстные вещи, или какая-то новая любовь, кроме того, что у нас уже есть, да, вот семья уже есть, еще какая-то там. Это нужно нейтрально к этому отнестись, спокойно, не принимать. Нейтрально. Отвергать нейтрально и принимать то, что приходит из сатва гуны. Вот это вы должны принимать. И ваша жизнь будет всегда успешной.
Еще такой момент, когда... То есть где-то грань быть безразличным к тому, что происходит, либо в какой-то момент взять в свои руки. Ну, то есть я могу довериться, так как сейчас модно говорить, да, довериться Вселенной. Ну, что это, ну, многие это понимают.
Это сторона, сидеть, хорошо, да, я понял. Это еще одна сторона есть этого вопроса. Это вопрос дхармы, дхармы, моих обязанностей. Например, если человеку плохо со здоровьем, я вызываю врача, потому что я не врач. Не моя дхарма, нет квалификации. Тогда я вызываю того, чья это дхарма, кто? Целитель, верно же? Я следую своей дхарме, не чужой дхарме. Если я начинаю действовать как врач, не будучи врачом, я принесу вред человеку, принесу вред человеку. Значит, вы должны выяснить в этой ситуации, в чем ваша дхарма, обязанность, должны ли вы это делать или не должны, ваш долг в чем заключается. Либо кто-то должен это сделать вместо этого. Либо вообще никому не вмешиваться туда. Это долг того, чья проблема, допустим. Муж и жена ругаются. Вы должны вмешиваться? Нет, видите? Это их дхарма, их обязанность решить эти вопросы, решать эти вопросы всю жизнь. Очищаться таким образом. И если кто-то... Что, например? Ребенок, ваш ребенок. Это ваша дхарма воспитывать его. Грань – это опасность. Если навредить здоровью, допустим, или нравственности, вы должны вмешаться, конечно же. Это ваша обязанность.
Я должна позволить ему получить свой опыт.
Обязательно. Просто оберегайте от опасности. Но опыт он должен получить. В этом все ваша заслуга должна быть главной, чтобы опыт он имел. Не выращивайте комнатные растения, конечно. Хорошо, спасибо большое. Тут мы остановимся. Спасибо большое.